Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, четверг, май, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.98, доллар 74.51, нефть Brent 68.58 и пара биткоин-доллар 51.068 рублей. Нет, чуть долларов 60 копеек за один биткоин. На самом деле подупал, но ночью падал там до 46. Почти что. Ну и вот мне люди пишут уже сразу по теме. Естественно, продолжается тема страшного вот этого происшествия, да, нападения вооруженного человека на школу в Казани. Здесь есть переписка внутри класса. Сейчас она появилась, ну, не в класса, а учеников с учителем. И сейчас ее публикуют в интернете. И, наверное, читать... Ну, давайте я прочитаю. Значит, учитель пишет: «Сидите, пожалуйста, тихо, слушайте учителя». «Хорошо, хорошо. Что там?» — спрашивает Руслан Тимурович. «Саня Осипов, что-то...» аудиозапись. Дальше. «Карина, что там?» «Слушайте учителя», — Татьяна Сергеевна пишет. Регина пишет: «Хорошо, не паникуйте», — Татьяна Сергеевна пишет. «Он ничего не говорит. Если будет эвакуация организована, выходим, у вас все целы?» «Да, все нормально. Да, хорошо, что происходит». «Хорошо, что происходит? Можете сказать, пожалуйста?» «Была стрельба, вооруженный человек. Была стрельба, вооруженный человек ворвался в школу. Пожалуйста, не паникуйте и не передавайте панику родителям. Все будет хорошо». Ну, то есть, здесь, да. «Как не паниковать, если стреляют в школе? Поймали, кто-то дверь дергает, дверь дергают. Татьяна Сергеевна, они вошли уже, полиция. Можете объяснить, что происходит на данный момент? На третьем этаже кто-то есть». Вот такая переписка. То есть, я не знаю, какой вывод мы из нее можем сделать. Что есть люди, которые сохраняют хладнокровие и в тот момент, когда происходит что-то совершенно ужасное, или какое? Вот мне добрый док просто прислал. Я видел уже это в интернете, вот вы мне прислали просто. А какой вывод вы лично делаете, добрый док? «Введение повышенной охраны школ, в том числе Росгвардии, означает, что либерально-буржуазная система в России будет и дальше порождать во множестве маньяков и серийных убийц», — пишет Георгий. Так Георгий это видит. Всем, так, падай биток, пишет Агафон, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Понятно, что подробности появляются сейчас, все больше и больше их, и мы узнаем что-то, чего не знали раньше, но из многих этих подробностей практически никаких выводов сделать нельзя. Ну вот вчера появилась новость, что якобы с собой хотел покончить в машине полицейской вот этот вот, значит, преступник. Но я в это все не верю, я думаю, что это все рисовка, естественно, когда тебя уже взяли, когда ты там сидишь уже и понесешь заслуженное наказание, ты начинаешь, наверное, рисоваться. Вот он рисовался, я думаю. Просто написали: пытался перекусить артерию. Вот мне интересно, а как это можно пытаться перекусить? Серьезно, вот прям вчера в новостях написали: пытался перекусить артерию. Какую и как вот он пытался перекусить? Что он за шею себя кусал? Или где он артерию конкретно искал? Я просто не понимаю, о чем идет речь. Очень сложно это все как-то уложить в голове, потому что... А как можно уложить в голове что-то, что выходит за грани понимания человеческого? Вчера вот изучал медицинскую литературу и в том числе изучал разного рода медицинские видео. И вот одно из таких видео, да, я могу в аудиоформате вам сейчас включить и вот послушать. Но там на самом деле картинка не так важна, как именно то, что говорит человек. В общем-то, это человек больной действительно. Лицо его там закрыто на этом видео. Это медицинская видеозапись. То есть человек находится в больнице. ну, где он, собственно говоря, проходит лечение. И вот с определенной минуты, вот если вы захотите посмотреть именно видео, вы найдете у меня в Телеграме Гудошников, а именно с минуты 35 секунд начинается рассказ этого человека о том, что он бог. Можно мне вот сюда вывести Bluetooth, я просто с телефона включу, да, и люди послушают. Глянул видео с лидером атаки у тебя на канале, он теперь мой кумир, пишет Андрей. Да, это тоже один из больных, у него немножечко другого рода бред. Он рассказывает о том, при том, что у них тоже вот, ну, у обоих бред величия, да, вот у нас в народе обычно это называют мания величия, это не совсем правильно, да, это бред величия называется, это вот и проявление, собственно говоря, такое у них шизофрении. Вот, и тот рассказывает, что его работа — это создание будущего. Так вот, немножечко тоже начинаешь волноваться за некоторых политиков там, да, деятелей разных. Потому что вот создание будущего, ну, где-то я это уже слышал. Ну, вот давайте все-таки про того больного, который рассказывает, что он бог. Я вот сейчас вам включу, и вы послушаете. Так, минута 35 примерно, да? Главное, чтобы интернет не подвел нас.
Так. И понял, что моя родная сестра никто иной, как смерть. Меня такой ужас охватил.
Это давно было?
Это было... 76-77
год. А, уже довольно давно.
76.
Но вы так и считаете, что ваша родная сестра смерть? Или, или теперь вы так не думаете?
Нет, родная сестра смерть, на самом деле.
Точно?
Я бог, а она смерть. Как бы
ну вот, видите, больной рассказывает, бог, что он бог. Вот точно так же, как этот.
Откуда жизнь
стрелок
заразила?
Думает, что он бог.
Но смерть — это страшно?
Ну, первоначально, я когда понял, я испугался оттуда.
Я еще немножко перемотаю, он там рассказывает, что он бог еще.
Почему вы думаете?
Вот,
почему вы думаете, с сестрой-то дружите, вы в ней в хороших отношениях с ней?
Хороших.
Вот. А вы сказали, что ваша сестра смерть, а вы?
Бог.
Бог.
Да.
Почему?
Творец вселенной.
Почему вы думаете, что вы бог?
Ну, само рождение, там, 29 сентября как раз, Виктор и Людмила, а потом Надежда, Вера и Любовь сразу идет, их не мать Софья. Это
так.
Я только узнал об этом празднике,
да.
Не знал.
Улыбается.
Вот. Ну, и что?
Ну, в общем,
так,
вы знали с момента рождения, что...
Я знал с
момента? Нет, ну, ученые наблюдали только за нами.
За кем?
Ну, за нами, за матерью, за мной, за сестрой.
Все за всеми наблюдали?
Да,
да,
да.
А зачем за вами наблюдать?
Ну, не знаю, с самого рождения так, двойня как-то родилась.
Ага, то, что вы близнецы с сестрой, да?
Двойняшки, не близнецы.
Да. Ну, понятно, ну это да.
Давайте еще чуть-чуть перемотаем.
Я интересовал это состояние. Поэтому я думаю, марксистское ленинское отдел, посмотрю, что там стоит, книги какие.
Еще.
Родная сестра, смерть.
Да?
Да, да.
Иуда. А почему и все вы...
10 воплощений было.
Да.
Творец Вселенной, Иуда, Ленин, Петр I, царь природы, потом Иисус Христос, сестра смерть, когда я понял. Потом Иисус Христос, сейчас. Дьявол, человек смерть. Человек смерти.
Ну вот он забыл, кто смерть, он еще был.
Глава мира.
Глава мира еще.
И Пушкин.
И Пушкин. А почему Пушкин, спрашивает его доктор. Ну это вы можете все посмотреть. Это к чему я все это видео выложил, сам нашел, мне стало интересно. Ну то есть мне стало интересно, а может ли действительно человек думать, что он бог? Может. Может, и это проявление бреда величия. Бред величия – это вот обычно, ну, он, это одно из проявлений, так скажем, и вариантов шизофрении. Как я понял, я не врач, я не могу судить в этом смысле профессионально, но очень похоже, видите, да? На что я обратил лично внимание, когда я это все смотрел? Смотрите, да, и вы слышали сейчас по голосу, и я это подтверждаю, потом посмотрите видео. Телеграм, я напоминаю, Гудошников. Вот там ссылки на канал, то есть я там авторство никак чужое не забираю, там есть канал на YouTube, который это все публикует. Значит, спокойный, застенчивый, аккуратный, даже милый. Вот в каком-то смысле это такой милый человек, он с вами разговаривает, он просто думает, что его сестра смерть, а он Бог. Вот мне пишет один слушатель, и у этого конкретно агрессии к людям нет. В этот момент нет. В какой-то другой момент агрессия может проявиться. То есть мы теперь точно не будем удивляться, если какой-нибудь тихий, спокойный, аккуратный, милый человек, который на вид мухи не обидит. А вот конкретно этот больной, он на вид мухи не обидит. Он улыбается, он стесняется, он как бы рассказывает вроде бы очевидные вещи. Ну что вот, ну да, вот сестра у меня смерть, а я вот творец вселенной. Дальше я начал смотреть в интернете еще видео. И таких видео очень много, как оказалось. С людьми, которые считают себя богом. Довольно часто это последствия, ну, так скажем, алкоголя в каких-то совершенно недозированных количествах, наркотиков. То есть у человека просто ломается психика. Всех правоверных Сараза Байрам, пишет Д. Убийца в Казани закосил под психа, чтобы на пожизненную не присесть, пишет Юрий Воробей. Ну, это определят специалисты. Если закосил, то закосил довольно профессионально. В этом смысле все это очень похоже именно вот на бред величия. Я на рыбалке такого встретил, он рассказывал, что в СССР нам ветер с Казахстана гнали, чтобы тепло было, пишет Григорий. Вчера все обсуждали, что Росгвардия должна охранять школы, при этом чиновники говорили, что это дорого. Но сейчас платим ЧОПам, уверен, что немало, так как платим посредникам, предпринимателям, а они уже а-ля охранникам. Охрана должна соответствовать слову охрана. Вот сейчас, Мир, появилась новость, что Госдума предложит, чтобы Росгвардия именно охраняла школы, это первое. А второе, то, что я вчера увидел, не знаю, насколько правда, значит, я это увидел у базы, на одну школу, на охрану одной школы в год выделялось 15 тысяч рублей. Вот врут они или не врут, я не знаю. Но вот такая информация, 15 тысяч рублей. Я вот сейчас могу попробовать найти еще этот материал, который я вчера видел, чтобы не быть, да, голословным. Может быть, мне что-то показалось, может быть, я не хочу вас обманывать, да. Поэтому сейчас я найду и скажу вам. Точнее, прям прочитаю для вас специально. Так, это не то, это не то, это не то. Довольно сложно будет это сделать прямо сейчас, я так понимаю, да. Нет, не база, что ли, это? А кто же это тогда был? А кто же это тогда был? Сейчас выглядит так, как будто бы я это придумал. Значит, придется найти и вам показать потом, где, где... А, вот, да, действительно, гимназию номер 175 в Казани никто не охранял. На систему безопасности в каждой школе в городском бюджете было предусмотрено 15 тысяч рублей в год. Это городской бюджет. Понятно, что есть, наверное, еще федеральный бюджет, а может быть и нет, не знаю. 15 тысяч. Ружье, которое купил Галевиев, стоило дороже, но это объективно так. Вот. При этом, в конце прошлого года Министерство образования и науки Татарстана провело тендер на охранные услуги. За 1,8 миллиона рублей исполнитель обязался круглосуточно организовывать и обеспечивать защиту трех объектов регионального министерства. Как бы вот так. Правда это или неправда? Ну вот я вам называю источник, который об этом пишет, база. Если есть какие-то претензии к источнику, то, собственно, предъявляйте к нему. Но если это правда, то тогда, ну, о чем можно вообще говорить, да, если из бюджета городского выделяется 15 тысяч? Или есть какие-то другие бюджеты, из которых выделяются другие деньги? Просто на 15 тысяч, я даже не знаю, забор не поставишь, ну, вот, это, ну, невозможно просто, и все. А в Москве один пост охраны в школе – это 120 тысяч в месяц, пишет Сыч. Последствия экономии, пишет дежурный по Африке. Сегодня на любое здание госучреждения охраняется либо Росгвардия, или полиция, а в детских учреждениях бабушки с кнопками, пишет Сергей. А мне, как кажется, дети ценнее нас, да? Вот всех тех, кто находится в тех зданиях, которых охраняет Росгвардия. Может быть, тогда просто нам бабушек с кнопками посадить, да и все? Ну, как вариант, поменяться, если, ну, допустим, денег нет, нет? Ну, как вариант, нет? А? Которые ведомственные, понятно, понятно. Школа не тюрьма, чтобы ее окружать колючкой и вооруженной охраной, пишет Георгий. А что тогда делать, Георгий? Как быть? Этническая клептократия, пишет Андрей. Мама директором школы была, охрану спонсор оплачивал, пишет Владислав. Владислав, откровенно говоря, хочется задать вопросы родителям в том числе. Да, то есть, а вот озаботиться о безопасности своих детей нет желания. Просто вот вчера одна моя знакомая, достаточно известный человек, в общем-то, в Москве, серьезный человек, она обеспокоилась тем, что произошло, понятное дело, в Казани, и решила задать вопрос администрации школы, собственно говоря, а как вот у нас-то обстоят дела с безопасностью детей? На что был ответ, ну, натуральный ответ, у нас пока все тихо. Ну, раз пока все тихо, то тогда, ну, естественно, дальше там я даже цитировать не буду, какие слова сказала эта моя знакомая, да. Не школу надо оборонять, а психов отлавливать, пишет Алексей. Психов отлавливать. Психов отлавливать. Ну, сегодня он псих, вчера он не псих, а? Но вот именно что, как их отлавливать? Сегодня он не псих, завтра он псих, понимаете? Сегодня он мило ходит и рассказывает, что он бог, сын бога. Ну, некоторые могут думать, что это смешно, там, ну, еще что-то. А завтра он становится агрессивным, потому что, ну, мы не принимаем его божественной сути. Вот как вариант. Я просто пытаюсь задать сам себе вопрос и вам тоже задать. Я напоминаю, что у нас трансляция на YouTube идет, поэтому подключайтесь, там можно комментировать. По бумагам одно, по факту другое, пишет Валентин. Везде все-таки по-разному. Это, ну, также пишет Валентин. Это действительно больной, несчастный человек, пишет Елена. Персонаж из Казани сегодня спокоен, вполне контактный, больше не считает себя богом. То есть, возможно, это была вот такая какая-то вспышка. Ну, вы знаете, да, маниакально-депрессивная история. То есть, у него может быть сегодня одно восприятие действительности, завтра другое. Да? Кольнули определенных, так скажем, веществ. И он сразу поправился, и все у него стало хорошо. Ну, псих пойдет в университет, в больницу, пишет Андрей. Конечно, оставим это комиссионным экспертам, но вот вчера весь день читал, пишет Добрый Док, его допросы в суде. Когда меру пресечения выносили, на вопросы отвечает четко, держится адекватно, не истерит. Либо приходящее нарушение психики, которое компенсировалось после расстрела, либо просто закос под шизофрению. Врач не эксперт. Пишет Добрый Док. Ну, понятно, да, у каждого врача есть своя специализация, плюс, естественно, у вас не хватает данных, да, и нет возможности поговорить конкретно с этим человеком, чтобы сделать какие-то выводы. Может быть, и закосил. Я думаю, что его признают вменяемым. И удивительное дело, но так уже происходило в СССР, так уже происходило, насколько я понимаю, в России. Для чего это делается? Собственно, это делается для того, чтобы вот такого рода человек, он просто не вышел на свободу больше. Вот и все. Иной раз вменяемыми признают совершеннейших маньяков. Например, кстати, я ошибусь или нет, если скажу, что Чикатило был признан вменяемым? Потому что если бы он не был признан вменяемым, его бы не расстреляли, да? А поскольку его казнили, то есть у него была высшая мера наказания, смертная казнь, это значит, что он прежде был признан вменяемым, хотя очевидным образом все понимали, что вменяемостью это назвать, ну, никак не получится. Но признали вменяемым и расстреляли. Высшая мера наказания. С детьми надо работать, если бы в школе был психолог, он бы выявил на ранней стадии, должны быть секции и что-то вроде пионерии, пишет Отис Бишоп. Отис, не понимаю, о чем еще идет разговор, человек 4 года назад выпустился из школы, а отклонения у него стали проявляться, как говорят, год назад. Соответственно, 3 года он уже в этой школе не был, каких бы там психологов в этой школе не было, все равно вот конкретно в этом случае это бы не сработало. Есть специальные колонии для невменяемых, пишет Алекс. Для невменяемых, я так понимаю, колоний нет. Невменяемые вообще, это, их лечат, это больные. У меня другое дело, что они будут находиться под охраной в спецучреждениях, безусловно, тоже, потому что они представляют опасность для окружающих. У меня у детей в Московской области 2 охранника в школе, оформлены в штат, в школе как преподаватели по внеурочке. Я так понимаю, пишет Андрей, еще доплачивают как охранникам. У них есть травматическое оружие. Каждый год некоторые родители бухтят, что охрана оформлена криво и с оружием. Теперь, может, перестанут, пишет Андрей. Да, Андрей, только единственное, такой вариант, он ни в коей мере нас не может обезопасить всех вместе от того, что один из этих охранников не сойдет с ума. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть люди с оружием, это всегда опасно. Вообще. Даже если этот человек в форме. То есть мы же помним Евсюкова, мы помним Шамсутдинова, мы все прекрасно понимаем. То есть человек в форме тоже может сойти с ума. Шанс меньше. Почему? Потому что там больше проверок и так далее. Но шанс есть. Шанс есть. Например, вот тот же самый стрелок Казанский, он же был признан годным к службе в армии. Хотя у него была, как я понял, из того, что пишут сейчас журналисты, доброкачественная опухоль, которая могла, в общем-то, помешать его службе. Другое дело, мы же не знаем, как он был признан. Наверняка же не в ВДВ его и не в морпехе записывали. То есть там какая-то ограниченная годность. Надо посмотреть, какая, да? Но нам об этом не говорят. День Черноморского флота сегодня, пишет шеф-комендор. Всех моряков и причастных поздравляю. Шеф-комендор, присоединяюсь к поздравлению и возвращаемся к теме. Имело место планирование теракта, а не просто моментальное помешательство. Признают вменяемым, пишет чипированная статуя. Кстати, да, это тоже интересный момент. Учреждения для невменяемых также охраняются у ФСИНа. Условия содержания там не сильно лучше, пишет Алекс. Может быть, даже и хуже. Чикатило был невменяем, но его признали таковым именно для того, чтобы вменить ему высшую меру наказания, пишет Борис. Ну, значит, я правильно сказал, Борис. Вам спасибо большое, что подтвердили. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро, Борис, Москва.
Да, пожалуйста.
Трагедия страшная произошла. Мне кажется, вот действительно страховаться, отлавливать этих психов, что бы мы ни делали, невозможно, да. Угу. Но другой вопрос, мне кажется, проблема все-таки заключается в том, что вот эти наши охранники, они практически ничего не решают, потому что я сам работаю в университете, вот, и, ну, у нас, по сути, охранники выполняют функцию вот проверки студенческого билета. На
ну, студенческий билет, бахилы, вот такое что-то.
Да, 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 все верно, и сейчас маска. Вот я тоже летаю в Германию постоянно в командировку в университет, да. И там охранников нет нигде, ни в магазинах, ни в университете. Просто вот свободный вход. Ты можешь гулять по городу, зайти в университет.
Это в Германии?
Зайти в библиотеку, да. Угу. Вот пример университет в Гейдельберге, в Майнце.
Так, вот, нигде нету. И вот объясните, это хорошо или плохо?
Ну, я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Вот, но я думаю, что если вот зайдет такой стрелок, что у нас, что там, результат будет практически одинаковый, потому что толку, к сожалению, от этих охранников, ну, немного.
Угу. Мало толку от охранников, поэтому, может быть, они и вообще не нужны. Я понял, спасибо. С другой стороны, конкретно в этом случае, там охраняла вахтерша бабушка, она успела нажать на тревожную кнопку, и за 5-7 минут приехала полиция. Не знаю, нужны или не нужны. Вот во Франции как с охранниками? Просто в последнее время Францию лихорадит, и там вот на почве некой радикальной религиозности части людей происходит преступление, когда, да, человек не совсем правильно понимает собственную религию и думает, что там теракт или убийство кого-нибудь – это хорошее дело. И вы знаете, что у них большие проблемы с этим. Вообще, мне сложно сейчас вспомнить последние такие случаи в Германии, но если кто-то у нас в эту тему погружен, тоже можете сказать, да? В Германии разве не было подобных проблем? Да, вот когда человек там садился в машину, врезался в людей, когда заходил куда-то, кого-то расстреливал или там нападал с ножом. Родители почему-то им не занимались, отдельную в квартиру вчера. Не понимаю, Лёлик, что-то как-то у вас это, мешанина немножечко в сообщении. Точно, давайте блок пост поставим у каждой школы, и БТР охранник при подобном нападении максимум кнопку нажмет. Это просто смертник по определению, пишет Владислав. Владислав, такое ощущение, что вроде как сарказм есть в ваших словах. А у охраны и прав нет на большее. Пропускной режим и все, пишет Панк 13. А есть информация, как его задерживали? Сам сдался? Айсерк вроде бы как сам. У казанского стрелка в квартире нашли какую-то настойку из мухоморов. Надо учитывать и этот факт, пишет сердитый кролик. Да, видел тоже, обратил внимание на это. Невозможно серьезно охранять школы длительное время, неэффективно, денег не хватит. Надо принимать подобное за несчастный случай. Самолеты падают, поезда с рельс сходят, школы захватывают, пишет Кошек. Кошек, это можно принять за несчастный случай и выразиться так, как вы выразились, если у вас, например, нет детей, да, или ваши дети уже давно не школьники. Если у вас есть дети, или они, ну, и они школьники, или скоро в школу пойдут, то вы вот так к этим вещам относиться не сможете, потому что у вас в голове будет всегда одна и та же мысль, когда вы своих детей оставляете в школе. А вдруг? Вот понимаете, вот, а вдруг? Поэтому, кошек, не знаю, есть вот у вас дети или нет, скажите честно только. Потому что я думаю, что человек, у которого есть дети, особенно школьники, да, школьного возраста, он вот таким образом, как вы, сказать не может. Ну, просто не может, потому что он лучше сам умрет, он лучше сам вот отдаст свою жизнь, чем вот убьют, да, его ребенка. Потому что, ну, а как это еще? В Финляндии было 3 случая аналогичных, охранников нет и сейчас, пишет Андрей. Давайте каждому поставим по автоматчику, пишет боцман. Говорили не одна, а никто не сказал, что следствие воспитания дальше будет хуже, пишет боцман. Боцман, да вот хочу вам сказать, что как раз по поводу следствия воспитания говорит каждый встречный поперечный. Поэтому говорили не одна, это про вас больше, конечно. 9.00. После новостей вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, четверг, май, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Лёля Келли напишет: у меня 2 школьниц. Также считаю, что самолеты падают, а смотреть весь год на вооруженного охранника – это путь к стрессу, пониманию, что школа опасна, пишет Лёля. И говорит, мы же, значит, садимся в машины, хотя видели кадры страшных ДТП. Значит, Лёля, я вас немножечко не понимаю. Вы же садитесь в машину после того, как вы видели страшные кадры ДТП и, например, начинаете соблюдать скоростной режим, пристегиваетесь, или для детей вы покупаете, если они маленькие, специальные детские кресла, потому что это, так скажем, помогает сохранить жизнь в такой ситуации ДТП, да, детскую жизнь. Вы же, наверное, когда машину покупаете, вы все-таки хотите, чтобы машина была с подушками безопасности, правильно, а не без них. Ну, то есть, вы, наверное, вообще смотрите, насколько автомобиль в этом смысле современный. Современный с точки зрения средств безопасности. Поэтому удивителен ваш пример, и я считаю, что это неправильная аллюзия. Объясню почему. Потому что никто же вам не предлагает не ходить в школу. Вам же говорят, что нужно сделать так, чтобы это было безопаснее, чем сейчас. Ну, и все. Может быть, об этом должен быть разговор? Может быть, просто 15 тысяч на охрану школы из городского бюджета – это маловато? Это не деньги, может быть? 15 тысяч на охрану школы из городского бюджета? Может быть, это копейки просто? Как вариант, если эта информация правдивая, да, вот 15 тысяч, ну вот что вы можете сделать на 15 тысяч? Давайте так, я вам дам 15 тысяч в год, не в месяц, в год. И вы попробуете организовать мою охрану. Ну, получится у вас или нет? Не получится. Вы одного человека не сможете охранять. Попробуйте охрану сарая за 15 тысяч в год организовать. Получится у вас? Не получится. Поэтому, наверное, речь о чем-то другом должна идти, а не о том, что вы фаталисты, и вот, ну, мы же видели кадры страшных ДТП, но, тем не менее, садимся в машину, правильно? Но пристегиваемся, не носимся, следим за ситуацией на дороге, правильно? Ну, как бы, мы хотим доехать из точки А в точку Б живыми, хотя мы прекрасно понимаем, что автомобиль – это такая опасная штука. 15 – это на камеры, возможно, дежурный говорит. Ну, не знаю, дежурный по Африке, не знаю. Будьте здоровы, пишет Кемаль, спасибо. Зачем нужен этот театр со следствием, пишет Александр. Какой театр, не понимаю вас. Школа – источник повышенной опасности, там собраны дети. Это наш золотой фонд, наше будущее, пишет дежурный по Африке. Их нужно охранять сильнее, чем банки и атомные электростанции. Вот я и удивляюсь этому, понимаете. Получается, мы охраняем себя, да, больше, чем детей. Ну, какая-то глупость. Ну, может, не глупость, но, может, это как-то неправильно просто, это какая-то аберрация, да, о перцепции. В чем проблема рамки поставить, как в метро, пишет 80-й? Не как в метро. Я считаю, что должна быть вертушка прям вертикальная. Но тут появляются люди, которые говорят, что, ну, тогда будут на подъезде там к школе вот нападать такие. Ну, слушайте, может быть, конечно, оно и так. Но абсолютно все правила дорожного движения, соблюдая, можно попасть на машину по встречке и все, пишет Дмитрий. Можно, но если вы их не будете соблюдать, правила дорожного движения, вы точно попадете. Вот. Пример вам Эдвард Билл, вот, или Ефремов, вот вам, например, два примера сразу таких громких, да, наших жизнь замечательных людей, потому что мы все их заметили в определенный момент. Учителям всем провести подготовку, выдать оружие, чтобы при случае могли дать отпор, пишет русский инженер. Выглядит как сценарий боевика «Крепкий орешек». Какой? 5? 4 уже снято, наверное, да? Дети — это будущее, это их будущее, а не ваше. Не несите чушь, пишет Олег. Олег, у вас нет детей, что ли, или что? Ну, то есть вы считаете, что восьмиклассники, они сами за себя ответственны, они сами отвечают за свою безопасность, правильно? Может, они тогда сами себе зарабатывать будут на свое будущее или что? Дети, дети, они потому и дети называются детьми, что взрослые, вот, отвечают за детей. Взрослые. Это наша обязанность. Потом, когда становится 18 лет человеку, он сам за себя начинает нести ответственность. Ну, если он хочет, конечно. Вы можете до конца своих дней снабжать своих детей финансами, да, вот все эти маменькины сынки, живущие со своими мамами в 30, в 40, в 50, мы это уже видели, это все понятно. Но в целом 18 лет человек, в принципе, может уже сказать спасибо большое, я юридически самостоятельный, взрослый, совершеннолетний человек, я пошел зарабатывать деньги, я пошел строить свою семью и так далее. Все, 18 лет разрешается. До этого возраста родители несут ответственность за ребенка. Поэтому что вы мне рассказываете здесь какие-то сказки? Их будущее, наше будущее, то будущее, сякое будущее. Это ответственность прямая. Вы берете собаку, собаку, вы за нее отвечаете. Собаку, понимаете? Ну, подумаешь, собака бегает что-то, писает, какает, ест, пукает под столом. Противное. Был у знакомых боксер собака, ужасно. На кот, вы за кота несете ответственность. А за детей что, мы не несем, что ли, ответственность? Бред вообще. В Москве мои дети ходят в школу через вертушку с пропуском. Взрослых не пускает охранник. Охранники разные, есть бдительные. Есть на расслабоне, пишет Любовь. Ну, наскребете денег на охрану школ в городах, так следующий сгоняет в село 20 километров и там постреляет, пишет Панк 13. А почему надо к сельской школе относиться как-то по-другому, нежели к городской? Почему сельская школа хуже городской? Кто вам это сказал? Почему так должно быть? Так не должно быть. Дети — это и есть дети. Хоть в селе, хоть в городе. Ну, это на мой взгляд. Это на мой взгляд. Вооруженная охрана вселяет чувство уверенности и безопасности, пишет Андрей. Возможно. Из всей той истории, которую я слышал, я сделал один вывод. Ну, вот лично я. Что самое эффективное было из всех тех средств, которые успели вообще сработать во время вот этого расстрела, да? По-другому не назовешь Казани. Это двери. Вот серьезно, вот вы почитаете новости, и вы увидите, что кого успел, значит, убить этот негодяй, этот подлец, этот, ну, этот убийца. Да, он успел убить того, кто был в коридоре, и он зашел в один класс, который не успели закрыть. То есть дверь была открыта. Те классы, которые успели закрыть дверь, а там дверь, ну, понимаете, не пулю непробиваемая, там обычная дверь. Там дети, насколько я понял, да, вот они все, значит, но на них он не смог напасть, он не смог пройти сквозь эту дверь. Может быть, я не знаю, вот я сейчас не знаю, с точки зрения пожарной безопасности, это возможно или невозможно. Что если двери чуть-чуть укрепить? И что, если двери закрывать сразу? Что, если, допустим, когда идет урок, вот зашли все, когда идет урок, закрыли дверь, провели урок, открыли дверь. Что, если ребенок, если хочет в туалет, его сопровождать? Ну, допустим, какой-то будет один человек, назовем его, там, коридорный. И вот этот коридорный, взрослый человек, он говорит, ну, пройдите, пожалуйста. Все, все, назад возвращается. Ну, то, может быть, так. В принципе, я не думаю, что это дорого очень. Ну вот сквозь дверь примитивнейшую вот этот стрелок уже не прошел. Дверь, просто дверь. Да, она не железная там, никакая не стальная, не пуленепробиваемая. Элементарная школьная дурацкая обычная дверь. Он сквозь нее не смог пройти. То есть это очень эффективно, да, дверь. Дверь может же быть еще и на этаж. Дверь же может быть дополнительная. Тамбур, дверь при входе в школу. Дверь, дверь. Ну, вот как мы заходим в какой-нибудь, ну, господи, торговый центр, госучреждение любое. Ну, торговый центр-то сейчас свободно, но тем не менее, да? Вот в госучреждение мы заходим. Тамбур. Вот ты в него зашел с ружьем. Он, например, там, ну, такой весь, ну, не стеклянный, но тем не менее, да, из стекла сделанный, скорее всего, это какой-то там триплекс или как это называется. Не особо ты там его и пробьешь своим дробовиком. Встал с этим дробовиком, ну и стреляй по стеклу поэтому, что, все разбежались, ты там стоишь. Двери закрылись с одной стороны, двери закрылись с другой. Через 5 минут приехала полиция, спокойно в этом тамбуре застрелили его. И все, все хорошо, прекрасно. Ну, как вариант, я просто думаю, мыслю вместе с вами, да? Противопожарная безопасность, не забывайте, двери должны быть открыты, пишет Александр. Двери должны быть открыты. Противопожарная безопасность, да. Вот я и говорю, с точки зрения пожарной безопасности, наверное, это вызовет какие-то проблемы. Напоминаю, у нас трансляция на YouTube, там комментарии. Давайте почитаем, что вы пишете здесь. У коллеги родственники сын с отклонениями в психике. Специально не ведут к психиатру и замалчивают проблему везде, мол, вдруг это потом помешает ему занять высокую должность или пост. Не ведут на учет, значит, к психиатру, пишет Вероничка. Мы пытаемся защитить детей с помощью охраны, но сами же сомневаемся в ее эффективности. ТикТок, Ютуб заполнены блогерами, где мат и жестокость, пишет Алексей. Но я просто напомню, что и до ТикТока, и до Ютуба были маньяки, были люди, бравшие в руки оружие, были садисты. Разруха, она, как известно, в головах, пишет товарищ Сухов. Товарищ Сухов, ну давайте говорить откровенно. Голова здорового человека и голова помешавшегося человека, да, больного, помешанного, это разные вещи. Вы все всегда практически, вот кто мне пишет, в таком ключе рассуждаете с точки зрения головы здорового человека. А есть люди, которые, например, слышат голоса. Есть люди, у которых возникают визуальные, да, галлюцинации, слуховые галлюцинации у них возникают, да, им кажется, что их преследуют, бред преследования, да, параноидальный бред вот этот весь, есть такое у людей. Послушайте, вы же видите, как миллионы людей слушают других бредящих, а это действительно бред, которые рассказывают, что их через вакцину чипируют. Вы понимаете, что у нас реально проблема у человечества сегодня? И проблема эта заключается в том, что людей, отходящих от нормы, их не так мало, как может показаться. И иногда этот отход, он может быть, ну, незаметным и безобидным, а иногда очень обидным и заметным, как вариант. Просто давайте об этом подумаем. Ну, у людей мании преследования, у людей какие-то там бреды, что есть мировое правительство, которое их там чипирует. Понимаете? Их миллионы этих людей, миллионы, натурально. О чем вообще идет разговор? И вы говорите, ну вот там, значит, разруха в головах. Ну и что, давайте, ваши предложения, что, каждому представить психиатра, или, ну как, какой вариант? Ну, дождался бы перемены, тогда, дождется тогда перемены, пишет Сергей, ну, вариант, но это, опять же, усложняет, так или иначе, путь стрелка из точки А в точку Б. СМИ гонятся за хайпом и аудиторией. На воздействие их творчества на детей СМИ плевать. Бабло важнее, пишет товарищ Сухов. Ну, я понял, товарищ Сухов решил, значит, во всем обвинить, естественно, СМИ. Я не в восторге от современной информационной палитры, я вам честно скажу. И я вижу, как смакуется что-то, что не должно смаковаться, и превозносится те, кто не должен превозноситься. Но при этом я сужу по себе и своим там друзьям, знакомым и так далее. Они оружие в руки не взяли и никуда не пошли. Не из-за жестоких игр, не из-за жестоких фильмов, не из-за средств массовой информации и так далее. Я понимаю, что есть люди впечатлительные и есть на кого это подействует. Ну, тогда, значит, надо каким-то образом этим впечатлительным людям, больным или там подозрение есть на болезнь, запрещать смотреть жестокие фильмы, что ли, или что, заходить в интернет. Я бы поставил перед нашими учеными вопрос, как обезопасить наших детей. Научный подход нужен комплексный, пишет Антон. Они предложат, что именно нужно сделать, двери там усилить или камеры поставить на подходе, пишет Антон. Я думаю, что ученые, как вы говорите, в общем-то, над этим вопросом бьются не только у нас и во всем мире, но вот во всем мире эту проблему до конца решить не могут до сих пор. Возможно, потому что она нерешаемая. По пожарной безопасности должна быть система пожарной безопасности, а двери свободно открывать изнутри без ключа. Снаружи могут быть закрыты. В магазинах такие двери стоят на эвакуации, пишет Сергей. Современные СМИ разрушают психику человека, тем более ребенка, пишет товарищ Сухов. Понятно. Двойной вход, это называется шлюзовая система, а выйти изнутри при пожаре можно, установив ручки антипаника и кнопки изнутри, которые разблокируют магниты на дверях, пишет Александр Зорги. То есть вот есть люди, которые разбираются в установке дверей и вообще в системах безопасности, они говорят, в принципе, можно сделать и так, и это будет безопасно и хорошо. То есть есть варианты, есть. Ну, значит, если есть варианты, чего нет для реализации этих вариантов? Ну, тут два варианта, опять же. Либо желания нет, либо денег нет. Все. Либо желание, либо денег. Значит, если нет желания, то надо всем тем, у кого нет желания, это желание даровать в срочном порядке. А если нет денег, тогда дать денег. Ну, а что, больше вариантов никаких нет. Надо общую дверь в школу закрывать, но тогда такой убийца может всех перестрелять на школьном дворе, пишет Анна. Ну, тоже не надо без дела шататься на школьном дворе. Более того, вот я видел, обращал внимание, некоторые школы таким забором ограждают. Ты сквозь него никогда не пройдешь. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Там и камера, там и кнопка. Плюс я видел, как родители ответственные привозят своих детей в школу, сдают их в школу. А случай был вот этот вот в Керчи, да, тогда, например, в школах Оренбургской области, просто я про Оренбургскую область знаю, делали так, родители приезжали, привозили детей, детей заводили в школу, закрывали дверь и все, потом отучились, ушли. Вот такие дела. У кого нет желания, пусть уступят место, это желание имеющим, пишет Владимир Бонд. Как вариант. Можно строить классы со второй дверью в соседний класс, это позволит при пожаре в коридоре эвакуировать детей, пишет Красногорочка. Ну, варианты какие-то можно рассматривать. Трансляция на YouTube, можно найти ссылку у меня в Телеграме, Гудошников мой Телеграм называется, либо просто заходите на YouTube-канал «Говорит Москва». Так легко его найти достаточно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Ярослав, Подмосковье.
Пожалуйста, Алексей, Ярослав.
Добрый день. Спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Понимаете, проблема в том, что ни в одной развитой стране мира невозможно исключить вот эти вот вредоносные факторы для общества.
Невозможно, да. Вообще, для... любое скопление людей, мы прекрасно понимаем с вами, это всегда опасность.
А наша задача, наверное, только минимизировать, потому что исключить это невозможно. Минимизировать.
Вот, вот есть ощущение, вот, да, с ваших слов, я вот продолжаю мысль, что не до конца мы постарались минимизировать. Вот по этому случаю, по Казанскому я вот говорю. Мы говорить-то говорили, да, все вместе, наверное, а постараться минимизировать не минимизировали. Поэтому человек шел по городу с ружьем, поэтому он спокойно зашел в школу, там не было охраны и много чего еще. То есть как будто бы мы не очень-то пытались минимизировать. Нет такого у вас ощущения?
Абсолютно верно.
Да,
абсолютно
согласны?
Верно. Вопрос есть ко всем. И ко мне, и к обществу, и ко всем службам причастным. И вообще вопросов много очень ко всем. Угу. Это должно быть послужить жестоким травалом, но уроком для того, чтобы в будущем...
Ну, я понял, о чем вы говорите, просто прервалась связь, и это не я выключил. Спасибо вам большое за звонок. Значит, если бы, понимаете, в чем дело, мы увидели историю про то, как... Какой-то человек сошел с ума или не сошел с ума и притворяется сумасшедшим. Взял оружие и с боем шел через город. Ну, допустим, вот такой он супермен, да? В кавычках, конечно. Да. И вот он шел через город, и он прорывался сквозь охрану. И все это было очень сложно. И его там пытались люди на улице вязать. И хоть один из тех, кто его встретил на улице, позвонил в полицию. Или все они разом позвонили в полицию. Мы увидели ведь совершенно иную историю. Мы увидели историю, когда человек был предоставлен сам себе абсолютно. Правильно? Правильно. Ну, так вот получилось, понимаете, родители отдельно, школа от него была отдельно, тот техникум, в котором он учился, не доучился, поскольку, видимо, глупый, туповат, отдельно от него, все от него отдельно, вся жизнь от него как-то вот отдельно, понимаете, всем как будто бы немножечко все равно. Это я не к тому, что мы равнодушное общество, и мы породили этого дьявола. Да нет, я думаю, что эти дьяволы, они порождаются и без нашего участия вполне себе. Мы же с вами дьяволами-то не стали, правильно? Правильно. Дело в другом. Всем в целом наплевать. Вот и все. Всем в целом наплевать. Вот такое я увидел ощущение, вот такую картину, такое сложилось у меня впечатление от того, что я увидел. Вот в целом всем наплевать. Сейчас не наплевать. Ну, до этого было наплевать. Сейчас не наплевать, но пройдет полгода, год, и всем опять будет наплевать. Все опять забудут, все опять займутся другими делами, будем какие-нибудь другие обсуждения вести. И до, к сожалению, сейчас жутко прозвучит, и до следующего случая, когда всем опять станет не наплевать, а потом опять станет наплевать. Потому что все заканчивается вот на уровне слов. Такое у меня вот ощущение. Причем на всех уровнях вообще. То есть вот сейчас вот если кто-то бравый так вот вскочит в эфир и начнет там ругать отдельно власть, да ну слушайте, да нет. Тут я вижу в целом всех людей, которые ну никоим образом не пытались никуда ничего никому сказать и вообще хоть как-то обозначить проблему. А проблема, видимо, была. Тут два варианта. Либо никто не видел проблемы, потому что ее, ну, она не проявлялась. Либо все делали вид, что не видят проблемы. Либо еще один вариант. Не считали это проблемой. Дело в людях. Толку нет, что понаставили рамки на вокзалах, аэропортах. Взрывают и на подходе, пишет слушатель. Да, бывает и такое. Как в фильме «12». Посидели, покурили, обсудили, потрындели и все-все-все так, пишет Андрей. А разве нет? А разве нет? Ну вот. А разве нет? Сейчас понятно, да, там у нас есть часть общественности, которая, ну, часть СМИ, которая вот использует все для того, чтобы ругать власть. Вот они сейчас неистово будут ругать власть, пока, значит, не уляжется ситуация. Ну, потому что пока они не забудут. А потом будут ругать по другой ситуации. Другие будут ругать там людей, которые шли по улице, и почему они не позвонили в полицию, да что же это такое, безалаберное общество. Третьи будут рассказывать, что это нерешаемая проблема, потому что вот в Америке она тоже нерешаемая, в Германии она нерешаемая, во Франции нерешаемая, и вообще она нигде нерешаемая, и психоодиночку не выследить. Ну, понятно. Понятно. Все поговорят, и все, да? Ну, ладно. Тогда я задаюсь вопросом. У меня просто детей нет сейчас. Понимаете, в чем дело? В принципе, я могу к этому всему относиться так. Но это же не мои дети, да? И все, и забыли. Ну, я вот как думаю. Вот у меня племянник, да? Он, значит, ходит в школу. Он еще не восьмиклассник. Ну, будет восьмиклассником тоже. Вот он младше, да? И вот он идет в школу, а вот он оттуда вернется или не вернется? Вот такой у меня вопрос. А что мне сделать для того, чтобы гарантии были выше? Да? А что, вот надо, может, что-то сделать? Может, что, деньги кому-то какие-то дать, не дать кому-то, я не знаю. А что делать? Школа нуждается в чем-то, почему она об этом не говорит тогда? Вот, нельзя заявить о том, что она в чем-то нуждается. Нужны какие-то заборы. Неужели выпускники собственной школы состоятельные, не скинутся там на забор? Серьезно, что ли? Да скинутся. При том, что я лично школу не люблю. Я не люблю школу, я не люблю туда там ходить, там что-то, какие-то встречи выпускников. Меня это все абсолютно никак вообще не трогает, мне это неинтересно. Но сегодня есть дети, и я себя легко ассоциирую, да, с ними. В каком смысле? Я тоже когда-то был ребенком, я тоже когда-то ходил в школу. Мне тоже в школе не нравилось. У меня там были там педагоги, которые какой-то глупостью занимались. Те же самые вахтерши, которые проверяли, чистая ли у меня обувь или нечистая. Нужна мне сменка или не нужна. Школа, в которой точно так же, как и во всех других школах, наверное, да, сельских, не могу сказать, но вот в моей, вот, например, после теракта в Беслане ничего нормального сделано не было по безопасности. Вообще ничего. Нас проверяли. И все. Учеников. И толку-то. Но я себя ассоциирую с этими детьми, потому что я хочу, чтобы они в эту школу пришли и из этой школы вернулись домой. А потом они пришли, ну, не знаю, в институт и вернулись домой из института. А потом они пошли на работу и вернулись с работы живыми и невредимыми. Вот как это сделать? Мне говорят, от психов-одиночков защиты нет. Но видите ли, ощущение, что мы и не пытаемся защититься от этих психов-одиночек. Вот какое ощущение возникает. Возможно, оно неправильное. Сейчас новости. Дея 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Я напоминаю, у нас идет YouTube-трансляция. Ссылку можно найти в моем телеграме «Гудошников», или просто заходите на наш YouTube-канал, он набрал 10 тысяч подписчиков. Всех поздравляю с этим. Но на этом поздравления заканчиваются, потому что у нас с вами очень тяжелая, сложная тема. Да, мы уж третий день ее обсуждаем. На самом деле, мы, наверное, еще перейдем к другим темам тоже чуть-чуть попозже. Но вот здесь я бы хотел прочитать несколько сообщений именно из трансляции, если позволите. Павел пишет, тебя в школе били. Павел, мы дрались в школе с мальчишками, вот, но вот чтобы там били или какой-то буллинг такой, ну нет, я не могу этого сказать. Вчера в будущее развитие экономики, добро, спорт, а вера в будущее и будет счастье, считает Людмила. И Эжикю пишет, гонит насчет Беслана, ну, в смысле, я, да, вот он, Гудошников, гонит насчет Беслана, как можно школу защитить от банды террористов, поставить на дежурство рядом БТР и так далее. Я не предлагаю защитить школу от банды террористов, я вам говорю о том, что не было предпринято вообще никаких мер безопасности от, например, каких-нибудь фанатиков-одиночек. Ну и подобных всяких разных сумасшедших, которые могут в определенный момент, к сожалению, вдохновиться примером плохим. Вот. Ну, вот у вас какое-то такое, вот, даже гонит, не гонит, понятно. У меня трое детей, два школьника, согласно, что охрана с оружием в школе, пишет Анна, дикий источник стресса, надо модернизировать всю систему психиатрии и психологической помощи в стране. Психи не берутся из ниоткуда, нужно не отгораживать детей от мира и плодить неврозы, а организовать многоэтапную систему психологической помощи, чтобы психов было меньше, считает Анна. Анна, видимо, да? Хорошо, Анна, хорошо все те, кто разделяет мнение Анны. Тогда ответьте мне, пожалуйста, почему конкретно этот псих нападает на школу, а не, например, отделение МВД? Почему этот конкретный псих нападает на школу, а не, например, какую-нибудь военную часть? Где, со всем пониманием, есть люди, у которых в руках оружие, и оно постоянное. И есть люди, которые, в общем-то, в дежурстве находятся, на дозоре, так скажем, да? Вот. Охрана есть вооруженная. Почему он нападает конкретно этот сумасшедший, и вы решаете, да, там, что... нужно просто психологическую помощь оказывать. Почему он нападает именно на слабых? Вот сами себе ответьте на этот вопрос. Он же не пошел биться с СОБРом, да? Не пошел он биться с СОБРом. Он пошел стрелять в детей. С очевиднейшим пониманием, что там ему не дадут отпор. Поэтому вы говорите, не надо плодить неврозы. А какой невроз вот у меня, например, может быть от того, что меня охраняет дядя Степа с автоматом? Вот может быть у меня какой-то невроз от этого? Или не может быть? Или невроз у меня может быть от того, что у меня дверь в школу раскрыта постоянно, и в нее может войти вот такой ублюдок? Вот от чего у меня больше невроз? От чего у меня большие нервы? Ну так вот, если бы можно было решить эти вопросы... работой психологов. Скажите, охраняли бы государственные учреждения у нас вооруженные люди? Скажите, богатые люди и дети богатых людей, охранялись бы вооруженные охраной, если бы вопрос можно было решить психологами? Ну, серьезно, я вот такой вот, вот ставлю так сейчас вопрос. Вы считаете, можно было бы? Вы считаете, каждого можно, в каждом можно заметить дьявола? Вы считаете, что среди людей, таящих в себе гнев вот этот вот, нет хитрых людей? Вы забыли о том, я просто задаю вопросы, да, вот вы можете все отвечать. Вы забыли о том, что, например, Чикатило, будучи маньяком, убийцей и насильником детей, серийным, сам себя искал как дружинник и участвовал в операции по поимке и нахождению самого себя. Ну, он изображал, что он дружинник и ищет плохого маньяка, знаете, негодяя ищет, подлеца ищет, грязь человеческую ищет, Сам себя якобы искал. И это было его вполне себе алиби. Он какой хороший человек. Смотрите, ищет маньяка. Молодец. Вы думаете, все свихнувшиеся, они тупые? И они не пройдут ваш психологический тест? Ну, какие-то не пройдут. У кого серьезнейшие девиации, например, есть какая-то проблема с вообще выражением мыслей, ну, они не пройдут. А есть умные. И даже сильно умные, я бы так сказал. Я разговаривал с человеком, который непосредственно был в одной из групп силовиков, искавших Чикатило. Я почему привожу этот пример. Вот. И этот человек вообще работал долгое время, потом он ушел в журналистику. Вот он долгое время работал в силовых структурах. Конкретно по маньякам. Я говорю, а они вот какие маньяки? Я говорю, а характеризуйте их. Он говорит, очень часто очень умные. Крайне интеллектуальные люди. Такое бывает. Иногда, говорит, нет. А иногда очень даже хитрые, умные, умеют прятаться, умеют скрыть свой недуг. Психолог вычислит. Ну что же психологи не вычислили тогда вот того немецкого пилота, который самолет направил в землю с там, сотни людей, даже больше. Вот что же психологи не вычислили? Это пилот самолета. У них проводят проверку, в принципе, перед каждым вылетом. Немецкий пилот, понимаете, можно было бы сказать, да, если бы это в какой-то другой стране, допустим, мы любим критиковать себя, мы бы сказали, ну, безалаберность там, понятно, не проверяют ни черта, немецкий, немцы проверяют, как я понимаю. Но вот как-то таким вот образом случилось, что он вот закрыл дверь и направил самолет в землю. И все, что у нас есть из этого случая, какой вывод... Да, и какая информация есть? Это люди, которые в эту дверь били и просили его не направлять самолет вниз и что-то сделать и открыть. Он ничего не открыл. Потому что, напоминаю мотивацию, я фамилию просто забыл, он захотел войти в историю. Опять бред величия. Опять человек считает, что он должен войти в историю. Он бог, он там повелитель вселенной, повелитель планет. Он создатель, он и не янь, он там ян, он все что угодно, понимаете? Он первосущество, он титан. И никто об этом ни черта не знает. Потом узнают, что ах, у него был дневник, в этом дневнике он все расписал. Но он этот дневник, например, никому не показывает. Он ведет этот диалог внутри себя. А когда его спрашивают вот так вот, да, до инцидента... Ты вот как там вообще? Любишь людей? Обожаю. Он говорит, обожаю людей. Это лучшее, что у нас есть. Я вообще гуманист. Вообще считаю, что люди – это самое ценное, что у нас есть. Да. А потом говорит, да я на самом деле ненавидел их. Всегда вас всех. Вы все должны сдохнуть, он говорит. И начинает убивать, да? Или сначала убивать, а потом уже в этих вещах признается. А потом он передумал и говорит, я вообще не знаю, как так получилось. А потом еще чего-нибудь. Как вы это собираетесь психологами вычислять? Психологами, господи, кто такие? Я без обид. Психологи, они работают, конечно, с людьми, у которых там неврозы. Но с психозами-то работают психиатры. Минимум психотерапевты, но вообще психиатры. Психолог – это вообще образование не медицинское, без обид. Психолог, конечно, что-то может... Психолог может послушать человека, дать ему выговориться, заметить, что, может быть, человек не может выйти из какой-то вот сложной психологической ситуации. Психолог – это важная профессия. Но вот с такими персонажами не психологи работают. Там работают дипломированные специалисты, именно врачи, это психиатры. Вы столько психиатров где возьмете? Или вы предлагаете... Ну, я просто не понимаю, как вы это собираетесь делать. Ну, полагаться на то, что психологи все решат... Ну как это? Или надо, чтобы СМИ были добрыми. Ну давайте, будет добрыми. Вот в Советском Союзе СМИ были добрыми. Удои, накосы, покосы, да, достижения. Ничего по поводу, там, не знаю, например, утонувшей подводной лодки не будет сказано в таких СМИ. Ничего не будет сказано о десятках людей, пострадавших и многих погибших при, например, сломавшемся эскалаторе в московском метро. а такое было. Потом, через несколько лет, это все выяснялось. Ну и что, что, не было маньяков, не было сумасшедших, не было тех, кто людей там травил, убивал, стрелял, резал? Были. Это при том, что была, ну, без обид, тоталитарная система. Это при том, что действительно был серьезнейший надзор. Это при том, что силовые структуры имели доступ ко всему, чему только можно было иметь доступ. Ну, и не получалось. Так и что вы предлагаете? Какие психологи? А я не хочу к психологу, у меня все хорошо, говорит такой человек. Он говорит, да надо сходить. Да что там? Приходит к психологу, психолог говорит, на что жалуешься? Ни на что, у меня все хорошо. Я вообще хочу домой там это поиграть в компьютер. Ну ладно, иди, ну все. Он тихий мальчик, мухи не обидит, хочет играть в компьютер, ни на что не жалуется. Написали, выкинули, что дальше-то? Какие психологи? В Северной Корее тишина и покой, пишет Григорий. Наверное, наверное, да. Мы же про Северную Корею узнаем только из СМИ Южной Кореи, которые, как известно, любят рассказать ужасы о Северной Корее. Сама Северная Корея о себе ничего не рассказывает, поэтому ничего о ней не узнаем никогда. Уже давно доказано, что у шизофреников высокий интеллект, пишет Анна. Не у всех, но у некоторых, да. А высокий интеллект позволяет тебе обводить вокруг пальца дурачков, которые тебе задают дурацкие вопросы. Ты хочешь убивать людей? Нет. Ты любишь людей? Да. Вот. А были бы у тебя такие мысли, чтобы вот взять и вот оружие и пойти стрелять? Никогда. Никогда ничего подобного не было. Нет. Ну, вот видите, у него нет таких мыслей. На полиграфе, что ли, проверять? Ну, какой вариант еще вы предлагаете? Почему многие, акцентируя внимание на главном, по его мнению, исключают все остальное? Работать нужно всем. Психологам, психиатрам, полиции, Росгвардии, семье и школе, пишет Сермих. СМИ и айтишникам. Работать всегда и профессионально, без компанейщины и популизма, пишет Сермих. Абсолютно с вами согласен. Вот об этом и идет речь, как мне кажется. Вот это самый правильный подход и есть. Я не понимаю, почему одно исключается, а другое сразу, значит, возводится в абсолют. На вот эти помогут, а вот эти не помогут. Давайте, пускай работают психологи, пусть работают психиатры, пусть работают все. В конце концов, зачем мы работаем? В богатой Японии самое большое число суицидов, например, пишет Грик. В том и дело, вменяемость – это способность отдавать отчет о своих действиях. Это не равно психически здоровой. Поэтому их часто и справедливо признают вменяемыми, пишет Андрей. Ну, кстати, да, вариант, Андрей. У него не было спецмотива, цели. Я считаю, что вся проблема воспитания, точнее, его отсутствие, пишет Паша. Никакие способы защиты, за исключением тотального контроля, не помогут. Любите и воспитывайте достойных детей всем миру, считает Паша. Я не понимаю, как человека, если у него серьезное заболевание, например, отклонение, да, как его можно воспитать? Каждому, кто считает, что можно человека с серьезными психическими, например, отклонениями воспитать, я предлагаю попробовать обратиться к психиатрам и попросить их в качестве эксперимента допустить к больным и попробовать их воспитать, этих больных. Я посмотрю, что у вас из этого получится. Подозреваю, что ничего. Ну, ничего. Ну, вот если человек, он считает, что он бог, как вы его воспитаете? Вот он бог. Он бог, все. Вы ему скажете, нет, ты не бог. Он скажет, нет, я бог. И вы это знаете, вы это отрицаете. Зачем отрицать? Я Бог. Он скажет. Я вот. Начало всех начал. Моя сестра смерть. Все. Что вы сделаете-то с этим? Вы с этим ничего не сделаете. В том-то и весь цимис, да, ситуации, что убедить в чем-то можно человека, у которого, ну, более-менее вариант нормы с головой. А у кого отклонение? Вы ни в чем его не убедите. Ему голос его внутренний убедительнее. Кажется. Понимаете? 7373-948. Серьезно. Ну, вот это странно немножечко звучит, когда мы пытаемся переложить вот вариант работы с нормальными людьми на людей, которые, ну, давно уже не вариант нормы. С обычным человеком, да, ты ему скажешь, ты слушай, там, не надо вот там хулиганить, не надо там мусорить. Да, хорошо, не буду мусорить. Все. А с необычным так не получится. Он необычный. Алло, здравствуйте, он другой.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, но меня вообще эту историю, как бы, больше всего поражают люди, которые видели человека, размахивающего ружьем, и не позвонили.
Да
я
не позвонили.
Вот считаю, что настолько равнодушие общества ко всему, вот это берет жизни все, и ты самое главное, Mm-hmm. Вот я сама столкнулась с такой проблемой. Стою на Комсомольской площади метро, жду человека. Mm-hmm. Там у тумбы информационной лежит бесхозная сумка. Ну, метра полтора, у колонны стоит мужчина. Говорю, ваша сумка? Нет. А вы звонили? Нет. Mm-hmm. Но я беру и звоню, говорю, знаете, на Комсомольской лежит бесхозная сумка. Где, на какой, ну, вторая колонна, ну, например. Понял, угу. То есть люди, вот прям вот со мной, вот перед пандемией два случая было, в метро, плюхаются около сумки, которая бесхозная. Я говорю, а что вот вы плюхаетесь, вы не боитесь? Угу. Нет, не, опять же, я, вот человек, который там послевоенного года рождения, угу. и которому были непуганные, в принципе, люди. Мы, дети у нас гуляли во дворах, сами мы гуляли во дворах. Ну почему люди такие равнодушные? Я звоню в метро, ну вот так, сигнализация, говорю, знаете, вагон номер 622, например, лежит бесхозный пакет. Угу. На следующей станции, ну, меньше чем на минуту задерживается поезд, бежит в этот дежурный по милиционерам, угу. заглядывает в вагон и говорит, где сумка, а вам лежит. Берут угу. пакет и выскакивает, поезд идет. Ну, скажите, а вот это же люди, которые видели это с ружьем, что, сложно позвонить?
У меня нет ответа на этот вопрос.
Почему мы такие равнодушны? Никто ничего не хочет знать, ничего не ведает. Вокруг не видит, только я. Только
ну,
я.
Потому что, наверное, знаете...
Бери от жизни все, бери, вот и взяли.
Ну, понял. Я вас понял. Не страна, мир такой. Спасибо большое. Мир такой в целом сейчас. Мир такой. Понимаете, вот эти видео, где человек горит, а его зачем-то снимают на телефон, как он горит, вместо того, чтобы его тушить, понимаете? Видео с тем, как на детей кто-то нападает, а вместо того, чтобы дать ему отпор, это все снимается кем-то на камеру почему-то. Это же этим всем уже забит интернет. Это поразительная вещь, никто не знает вообще, как на это отреагировать, что это сказать. Есть люди, которые погибают, ведя прямые трансляции, вместо того, чтобы спасаться из горящего здания. Мы это видели с вами. Может быть, конкретно в этих случаях мы говорим о каком-то варианте отклонения у человека, да, в голове. Может быть, мы говорим о какой-то социальной болезни. Я не знаю, мне сложно ответить. Ну вот, Павел Р. написал, убедите того, кто думает, что он бог, что он добрый бог. Павел Р., сразу видно, что вы даже не посмотрели, не потрудились ни одного видео с больными, страдающими, например, бредом величия. Посмотрите, пожалуйста, у меня я специально в Телеграм выложил. Вы его ни в чем не убедите и в том, что, например, он добрый бог. Почему? Потому что он скажет вам, что нет добра и зла. Что все субъективно. Понимаете? Вам кажется, что вы можете человека, страдающего недугом, серьезным, психическим, в чем-то убедить. Так вот я вам говорю, Павел, вам кажется. Вам кажется. Потому что если бы можно было этих людей в чем-то убедить, их бы давно уже специалисты убедили в этом. И не было бы у нас таких больных людей. Они бы уже давно были здоровые. Но они здоровыми не становятся. Не убеждает их никто ни в чем. Понимаете? Вот не получается. Ладно, я понимаю, что есть разные степени там, и так далее. Да, есть вариант, когда человек приходит в норму, бывает, накатывает заново, да, рецидив какой-то, в какой-то момент рецессия, когда-то рецидив. Вот, но в целом, если у человека серьезное отклонение, да, ну, идите поговорите с ним. Ну, поговорите с человеком, например, у которого какая-нибудь шизофазия. Ну, попробуйте его в чем-то убедить. Поговорите с человеком, который страдает там капролалией, например. Попробуйте убедить его в том, что ему не нужно ругаться. Ну, вот, знаете, капролалия, когда человек использует там лексику недозволенную, ну, материться, например, часто. Ну, вот как у наших блогеров современных, да. Вот. Непроизвольно у него это все вылетает. Есть такой синдром Туретта еще. Ну, так, почитайте. Непроизвольно это все происходит. И порой, кстати, человек может говорить какие-то очень неприятные вещи, да, в присутствии людей. При этом он даже, его мысли не совпадают с этими неприятными вещами. То есть это очень серьезный недуг. Вот попробуйте подойти к нему и сказать, тебе не надо этого делать. Он скажет, я понимаю, пип-пип, ты прав, пип-пип, но я пип-пип, ничего, пип-пип с этим сделать, пип-пип-пип не могу. Потому что это болезнь. Потому что это вашим даром убеждения не решается. Даже если вы все великие убеждатели в чем угодно. Понимаете? Вот такие дела. А если плюс к этому еще и обидели, пишет Влад Старый, да. Сейчас люди чуть не гордятся, что у них биполярка, пишет Алексей Юдин. Сейчас люди даже без расстройств изо всех сил пытаются эти расстройства у себя найти. Такие, знаете, ипохондрики. Тоже, кстати, определенного рода отклонение. Почему-то человек хочет быть с каким-то психическим расстройством. Это придает ему определенный флер в узких кругах. Обычно это круги медийные какие-нибудь, ну и лучше всего круги такие вот околокультурные, художественные, да, где если ты художник и ты в норме, то, ну, зачем это все вообще покупать и зачем на тебя обращать внимание? А вот если ты весь в расстройствах, если ты там режешь себе уши, если ты еще что-нибудь делаешь странное, то тогда это привлекает внимание, конечно, что-то потустороннее от тебя идет. То есть сегодня, как мне кажется, настоящий андеграунд, я уже давно это говорю, это норма. Вот норма стала андеграундом. То есть найти человека, который ведет себя прилично, одет нормально, выглядит нормально, действует нормально, это практически вот прям невыполнимая задача. Есть такое у меня ощущение. Уж в кругах вот этих вот всех людей точно. Ваш эфир, как бесконечный разговор в курилке, непродуктивен, пишет товарищ Сухов. Все, я понял, товарищ Сухов, спасибо большое. Есть ощущение, что вы зашли на круг, выходите из этого порочного круга, потому что вслед за этим создается ощущение, что вам как будто бы больше нечего сказать. Я при этом не исключаю, что некоторые из наших комментаторов тоже могут страдать определенными заболеваниями. Поэтому, собственно говоря, я не буду ругаться там, зачем. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, когда человек одну и ту же мысль вот по кругу гоняет, это немножко странно, товарищ Сухов. Подумайте об этом. Хотя, может быть, вас невозможно убедить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Николай.
Пожалуйста, Николай.
Здравствуйте, да. Здравствуйте. По поводу психологов. На самом деле, вот немножко сейчас меняется понимание этой профессии и чем они занимаются в школе. То есть на них вешаются те заботы, которыми они, в общем-то, не должны заниматься. Вот у меня супруга, она клинический психолог, работает как раз в школе. Mm-hmm. Они пытаются находить различные дефекты, связанные с и с логопедическими, и с замедлением развития и так далее. Они не находят болезни. Вы абсолютно правильно сказали по поводу шизофрении и всего остального. Это немножко другие люди должны этим заниматься. Но часто бывает, что сейчас вообще очень большая проблема случилась, что детей, которые болеют, их объединили, и они учатся в этих же самых классах вместе со здоровыми детьми. То есть убрали лейкопеки, убрали специальные учреждения, и, соответственно, всех больных детей затащили в школу. И там происходит, вы даже себе не представляете, там дети берут ручки, тыкают других учеников ручками до крови, там держат ситеры, это люди, которые следят за этими детьми, держат их там в классе, когда у них случается обострение. И они дальше к психологу обращаются, преподаватель говорит, есть такой проблемный человек. И начинает с ним работать психолог уже, разговаривать, начинает как-то пытаться лечить и так далее. Вот. Не лечить, точнее, а как бы вызывать родителей и с ним разговаривать. А родители говорят, нет, у меня золото, он классный, он замечательный человек, с ним все хорошо и никаких проблем. Вот. Поэтому ну, это не совсем правильно. Здесь я вижу глобальную проблему в другом. Ну, я вам писал вчера, точнее, позавчера по поводу, там, у меня трое детей там, и так далее. Вот. А проблема заключается в том, что этот человек, да, вот этот конкретный человек, он умудрился найти информацию, как нужно собрать взрывчатку, он вполне разумный, то есть он сейчас, мне кажется, просто прикидывается, потому что у него по симптоматике, мы как раз обсуждали этот вопрос, это ничего такое серьезное, это идет деменция там, нервных клеток, это не приводит к этой шизофрении. То, что вы накидали в своем канале, там, это все, конечно, хорошо, но это не имеет отношения к этому человеку. Либо он прикидывается, либо у него...
Возможно, возможно. Я просто удивился, что есть... Фаза. Объясню. Есть люди, которые вообще могут себя натурально считать богом. Я подумал, такое бывает или нет? Нашел? Бывает. Вот сосед, я прошу прощения. Я про соседа вашего божественного. У нас новости сейчас. Нет вообще времени уже на меня. Извините, да, спасибо большое. Спасибо вам большое за звонок. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, четверг, май, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Баллов пробки в Москве. Евро 89.93, доллар 74. Так, секунду, еще раз. 74.35, нефть Brent 68.33 и пара биткоин-доллар 51 290 долларов 29 центов за один биткоин. Вот мне слушатель написал, джекпот, 32 миллиарда у Абызова, а на защиту школы 15 тысяч в год. А сколько таких Абызовых? Я про Абызова помню только, что он бодрым шагом направлялся в сторону протестующих на Болотной площади в 2012 году, о чем с умилением писал Forbes. Можете эту, публикацию найти? Он же у нас из тех был, кто... Значит, приветствовал проснувшееся гражданское общество, да? Видимо, тоже боролся с коррупцией, аж на 32 миллиарда наборолся, да? Молодец, хороший человек, да? Улюкаев у нас там не боролся с коррупцией случайно, тоже интересно было бы узнать. Всех мусульман с праздником окончания священного месяца Рамадан, поздравляет Георгий, присоединяюсь, Георгий. Вот, я напоминаю, у нас трансляция идет в YouTube, найти ссылку можно у меня в Телеграме и... Еще можно найти ссылку, ну не ссылку, а просто зайти в YouTube. Слушай, Алексей, вот сейчас на «Говорит Москва» появилась новость, что в Петербурге задержаны двое мужчин за ограбление 99-летнего ветерана в День Победы. Ими оказались два местных жителя, 26 и 18 лет, об этом сообщили в городском главке МВД. По данным полиции, злоумышленники 9 мая пришли домой к ветерану, якобы для того, чтобы поздравить его с праздником. Мужчины набросились на него и сорвали с шеи цепочку и крестик стоимостью около 100 тысяч рублей. В полиции сообщили, что украденные вещи уже возвращены пожилому человеку. Я так понимаю, здесь есть момент допроса, ну, не допроса, так скажем, а что говорят сами те, кто срывал цепочку, значит, кто ограбил ветерана. Сейчас я вам эту историю включу. Так, ну, это будет рассинхронизировано с видео, но на видео вы их увидите, а значит, что они говорят, послушайте. Один коротко стриженный в какой-то куртке с капюшоном, вот сейчас послушаем, что он говорит.
В Невском районе СКБ в настоящее время проводится...
А, нет, они ничего не говорят, их просто показывают. Хорошо, я тогда опишу их, если вот кто-то не смотрит, кто посмотрит сам своими глазами, один, ну, я уже описал его, а второй тоже в белой куртке, значит, с капюшоном, с выбритыми висками и прядью волос по правой стороне головы, выкрашенный в красно-розовый цвет. Вот. Они не выглядят как какие-то ультрабандиты, они не выглядят как какие-то плохие люди, там, не знаю, с гнилыми зубами и шрамами на лице. Они выглядят как обычные, довольно-таки молодые мужчины. Вот. Но вот они настолько подонки, что они идут и у 99-летнего ветерана забирают силой цепочку. Вот. Один из них мог бы быть, кстати, тикток-блогером, вот так вот, тот, который с прядью крашеных волос. Вот так на него посмотрите, вполне симпатичный. Ты показал, Лёш? Показал, да? Спасибо тебе большое. Так наркоманы, пишет Марыч. Наркоманы, понятно. А я думал, активисты политические. Наверное, таким не нравится парад на Красной площади, нет? Наверное, такие недовольные. Я бы в соцсети их посмотрел. Если покажут силовики, будет интересно. Я думаю, там можно найти что-нибудь такое, что нас бы заинтересовало всех вместе, да? Что-то имеющее общественную ценность. Ну, пока нам ничего подобного не показывают. Комментировать это никак невозможно, так же, как комментировать действия всех тех людей, которые, например, решают там в определенный момент жарить на вечном огне сосиски, ну и все остальное, да. Примеров этих дегенератов много, танцевать на фоне Родины-Матери, да, монумента. Ну, дураков действительно какое-то несметное количество. Меня всегда в этих случаях поражает лишь одно. Каждый из них имеет право голоса. Точно такой же, как у меня и у вас, у всех остальных. Вот ровно столько же его голос значит, сколько мой, ваш и всех остальных людей. Вот у этих вот дебилов равновесный абсолютно голос с нами. Поэтому, конечно, на мой взгляд, есть определенная в этом несправедливость. В том числе, кстати, и избирательной системы, и какой угодно другой. Почему-то вот эти люди, они по своему значению, да, равны всем остальным. Вот, вот берешь академика какого-нибудь, умного, светлейшего человека, да, и вот этого дебила, а голос равнозначен. Странное дело, но ладно. Так уж повелось, так... Решили народы в определенный момент. Ну, раз решили, значит, решили. А в тюрьмах голосует, и джекпот, говорит, не могу вам сказать. Не обязательно тиктокер, у нас в Питере много таких крашеных попугаев ходит, пишет Котопес. Да, а потом будут говорить, что ну вот только с детьми и можете. Да, они же дети. Вот 18 лет, давайте, они же дети. Они же дети. Да что он там мог? Ну вот он мог прийти к 99-летнему ветерану и сорвать с него цепочку. Благо, ветеран остался жив. Потому что я так понимаю, что если бы он мог оказывать хоть какое-то сопротивление, он просто человек уже очень старый, сами понимаете, они бы, наверное, его и убили за эту цепочку, да? Вот тебе и все. Вот с одной стороны в Казани Галевиев, с другой стороны вот эти два дебила. Одному 18, другому 26. Вспоминается еще один придурок, который ОМОНовца ногами бил. Ему, правда, было 37, если я не ошибаюсь. И он потом полиции рассказывал, какой он, как он поддался влиянию толпы. 37 лет мужику, он поддался влиянию толпы. Я, конечно, такой от 16-летнего могу принять такую информацию в целом, да. Но от 37-летнего как-то она вот прям сложно заходит. Знаете, вот есть проблема с восприятием, мне кажется, да, такой информации от взрослых людей. Ну, вот бывает, случается. Про Израиль говорили? Нет, про Израиль не говорили. Гудошников, передай привет Петербургу по-братски. Гусаков говорит. Санкт-Петербургу. Нашему городу-герою, городу, который не был сломлен фашистскими захватчиками, непокоренному городу и всем жителям и потомкам героических ленинградцев привет огромный передаю по наставлению The Гусаков. Так наш слушатель подписывается. И пишет он мне этот комментарий на YouTube-трансляции, которую можно найти. Вы сами уже знаете где, через мой Telegram или просто на YouTube. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Да, вы убавили приемник, уже хорошо. Пожалуйста, говорите.
Алло, Алексей, добрый день, Исаул, Москва.
Здравствуйте, Исаул.
Много вопросов вы задаете. Я вернусь к самому главному, самому основному. Я вернусь к школе. Значит, школа – это, естественно, оплот воспитания, да, с чего начинается вообще становление нашего гражданина. Значит, что хочу сказать. Вчера была передача, в которой участвовали два московских педагога важных. Значит, были заданы вопросы.
Вы имеете в виду «Своя правда»?
Да.
Юрий Буткин, который вел. Я просто хотел бы упомянуть, что запись этой программы у нас красивая, с нескольких камер. Она вот есть на YouTube, если кто-то захочет, то он посмотрит. Расскажите, что вы там услышали.
Да, отлично. Там было задано три вопроса аудитории. Один касался, значит, технического оснащения школы, второй – роли психологов, и третий – это работы с родителями. Угу. Значит, на вопрос работы с родителями, за вопрос работы с родителями проголосовало самое меньшее количество слушателей. Почему? Потому что это прежде всего вопрос к ним, потому что они все родители, понимаете? И никто из родителей не хочет, чтобы с ними работали, понимаете? Потому что они считают, что все нормально, они сами воспитывают своих детей, с ними работать не надо, но... У нас сейчас очень большая проблема в школе. У нас в школе потеряно уважение к педагогу, к учителю, к преподавателю. Нужно прежде всего вернуть уважение учителям, понимаете? И в этом отношении работать с родителями.
Понимаете, в чем я с вами не согласен, я вам честно говорю. Мы вернуть отношение уважительное к учителям можем, но только это касается тех людей, которые вменяемы. Больным людям вы ничего не вернете, если они больные, действительно.
Вот смотрите, вот этот случай, как да, они? В Казани. Ну. 19-летний парень, да? Вот.
Ну, мужчина первое, вообще
о
уже.
Чем, да. Мужчина, о чем первое, о чем говорили, да, это то, что у него нет контакта с родителями. почему у родителей не было контакта со своим ребенком? Вот главный вопрос.
Ну, потому понимаете, что ему 18... Он не ребенок, потому что уже. Потому что 18 лет исполнился, он говорит, я с вами жить не буду, до свидания, и все.
И так ведь это началось задолго, как ему исполнилось 18 лет. Понимаете, родители делегируют свои обязанности школе, и при этом, понимаю,
о чем вы говорите, но не сможет. Подождите, родитель не имеет той квалификации и просто не сможет наладить отношения со своим ребенком, если у ребенка есть отклонение, он не сможет.
Алексей, ну, у меня трое детей.
Ну, они же у вас все хорошие, они же у вас все в норме, правильно?
Вы знаете, я вам так скажу. Трое детей, две девочки-двойняшки, мальчик, да, они сейчас уже взрослые. Но когда они росли, когда у них был вот этот переходный период, да.
Да, но у них же не было психических заболеваний, правильно? Психические заболевания не было. Переходный период у нас-то у всех был. Мы все в переходный период, кто как там выпендривался перед родителями. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Здесь же речь о другом, как мне кажется, нет? То есть с нормальным человеком, с человеком, который, ну, не страдает отклонением, вы, конечно, вы можете ему объяснить, вы можете его воспитывать своим примером, примером других, рассказывайте примеры из истории. Но если человек вам говорит, нас всех чипируют через вакцину, ну, что вы с ним сделаете? Вот он говорит, я бог, я бог. Нет, ты не бог, нет, я бог. Все.
Здесь есть свой ответ.
Давайте,
понимаете,
давайте.
То есть опять возвращаемся к школе.
Да.
То есть роль... школы, воспитание детей сейчас упущено. Понимаете? Можно из школы сделать режимный объект.
Можно
посадить туда росгвардейцев.
Можно.
Но до тех пор, пока ребенок не будет видеть в преподавателе авторитет, который способен его защитить от всего, в том числе и от безразличных родителей, до тех пор, пока школа не станет, не будет опять коллективом, мы будем возвращаться опять к тем же самым вопросам, и постоянно сейчас вот ставится вопрос, болен ли этот мужчина 19-летний или нет, да, и ответа на этот вопрос пока нет.
Пока нет.
Но дело в том, что вы спрашивали, почему идут в школу убивать, да, вот такие вот мужчины,
потому что им там не дадут отпор, очевиднейшим образом, они все прекрасно это знают.
Образом, да, но дело в том, что школа в сознании этого человека, это... оплот, значит, ну, вот.
Ну, я понял, подавление личности. Ну, послушайте, вот.
Поняли.
Ну, давайте по-простому, давайте по-простому. Приняли. Давайте по-простому попробуем, зайти с другой стороны. Вот спросите меня, вот вы теперь журналист, а я теперь, значит, вам даю интервью. Вот спросите меня про школу, мое отношение и так далее. Давайте, задавайте вопрос.
Ваше отношение к школе, Алексей.
Спасибо. Мое отношение к школе такое. Это, конечно же, тоталитарный режимный объект. Я не люблю школу. Вот. Спросите еще что-нибудь про школу. Пойду ли я туда разбираться с кем-то? Ответ нет, да? Но я-то вариант нормы. Я не говорю, что у меня нет своих тараканов в голове, но я вариант нормы. Ваши дети вариант нормы. Вы вариант нормы. С нами можно работать, мы обучаемы.
Вы знаете, я часто ходил в школу, да, когда мои дети учились, и я видел, как преподаватели боятся родителей. Ну, я сейчас говорю о возвращении уважения преподавателю.
Понятно. То но если у человека вдруг отклонение, вы никакой авторитет никуда не вернете. Даже если его будут уважать все, вот конкретно какой-то один персонаж, съехавший с катушек, он не будет никого уважать. Ну как может
то
Бог уважать?
Вы настаиваете на том, что 19-летний этот мужчина, все-таки у него болезнь, у него отклонение.
Либо он очень сильно притворяется. Но, знаете, я считаю, что человек без отклонений не может пойти в школу и начать стрелять в детей. Я считаю, что человек без отклонений не может вообще стрелять в другого человека. Вот так вот, да, не по приказу и не на войне.
Смотрите, у нас сейчас общество достаточно нездорово, да?
Ну да.
Вот я о чем и пытаюсь сказать, что надо начать с родителей как с общества.
Я с вами согласен, но это немножко другой получается как бы момент. То есть если бы мы видели, что у нас там школьники хулиганят, вот это да, это вопрос родителей, это вопрос воспитания. Когда мы видим, что там школьники снимают на видео, как они издеваются над учителем. Бывают такие видео в интернете? Бывают. Конечно, вот это конечно. Вопрос отсутствия уважения к учителю. А конкретно в этом случае я боюсь, что вопрос-то в другом вообще. Но это я полагаю.
Сегодня в школе бесправен. этого надо начинать.
Понятно. Я вас понял. Я вас абсолютно понимаю. Абсолютно. Спасибо большое за ваше мнение. Единственное, что я бы немножечко разделял ситуацию, когда мы говорим о людях, которые там, не выказывают уважения к преподавателю, и, в общем-то, этим все и заканчивается. Снимают видео, значит, это можно их потом... Значит, родители могут с ними поговорить, объяснить, что так делать нельзя, что вы там, значит, должны нормально относиться к учителю и так далее. Это все решаемый вопрос. Другое дело, когда мы говорим о человеке, которому 19 лет, который там в какой-то момент, может быть, ощутил себя Богом, может быть, Богом он себя не ощущал, но косит под это. Но этот человек способен направить оружие на другого человека. Это уже отклонение. Не по приказу, по собственному желанию. Поймите, это его внутренний приказ. Не, это не война, это не когда на тебя идет враг, и ты идешь на него, и тебе деваться некуда. И то, вот сколько я читал и в фильмах это видел, значит, всем людям, нормально, без отклонений, не садистам, вот убийство, да, врага во время войны первого давалось невероятно тяжело. Потому что да, он враг, да, он тебя убьет, если ты его не убьешь, но он человек, и он может быть настолько близко, что ты видишь его лицо, и это все превращается просто в труп моментально. Есть рассказы и есть свидетельства о том, что многие из новобранцев в разных военных конфликтах, когда шли в атаку, стреляли специально мимо. То есть он бежит в атаку, но стреляет мимо врага, потому что не может выстрелить в человека. Это противоестественно, когда человек хочет убить другого человека. Это противоречит нашей природе на самом деле. Вот. Мы не должны такими быть, понимаете? А есть люди, которые хотят убить. Более того, не то что взрослого какого-то человека, за которым там уже куча грехов, вы сами понимаете, каждый из нас, ну, скорее всего, в рай не попадет. Хотя, конечно, всегда нужно жить надеждой на спасение, да? Ну, ладно. Детей. Вы можете себе, вот просто задать себе вопрос. Человек, который осознанно идет и убивает детей, он может быть нормальным? Ответ, конечно, нет. Могут ли его признать нормальным? Могут. Для чего? Чтобы сел надолго и никогда больше не вышел. Могут сделать. Так судебная система иногда работает. Иногда. Может ли он быть в одну секунду вменяемым, а в другую невменяемым? Ну, в принципе, может быть. Помутнение и все вещи. С чем это связано? Не знаю. Мухоморы жрал. Еще что-то. Может быть, вот эта история с этой опухолью, которая у него есть. Это разные варианты. Но то, что нормальный человек не стреляет в другого человека, и что нормальный человек уж тем более никогда не сможет стрелять в детей, это очевидно. Это очевидно. Он ненормальный. В какой степени он ненормальный, это предстоит выяснить специалистам. Но это точно ненормальный. А если он ненормальный, как вы будете с ним работать нормальными методами? Это со мной вы можете поговорить. Это я с вами могу поговорить. Это мы можем поспорить с вами, поругаться, помириться. Это мы можем с вами там годами в чем-то не соглашаться, потом прийти к какому-то общему знаменателю. Но есть люди, они есть, их много, с которыми вы не придете никакому общему знаменателю. Потому что у них вот здесь где-то, или вот здесь скорее, ну, в голове, конечно, да, в душе я начинаю такие высокие какие-то мотивы. Вот здесь в голове у них желание убить другого. У вас есть? Вот вы сейчас едете на машине, дома сидите, на работе можешь меня слушать, там вы трансляцию эту смотрите на YouTube. У вас есть желание убить, реальное? Не на словах «я бы всех попереубивал бы, как мне все надоело», ну, вот это вот. Истерия, значит, да, иногда присуща людям в моменты эмоциональных каких-то всплесков, значит, всех ненавижу, уж лучше бы комета какая-нибудь ударила бы и всех бы стерла с лица земли, ну, это треп пустой. Реально, вот у вас есть желание внутри, я хочу пойти и кого-нибудь лишить жизни? Вот у меня очевиднейшим образом, я вам докладываю, такого желания никогда не было и нет. Было ли у меня желание ответить обидчику, например, вот в школе, да, что мальчишки всегда дерутся. Вот меня кто-то ударил. Было желание ответить? Конечно. Но чем? Ну, ударить его тоже. Ну, подрались. Ну, там, не знаю, что там. Потом помирились. Или перестали общаться. Ну, все, на этом все закончилось. А здесь по-другому. И никакое там уважение к учителю. Какое там вот это вот все? Ну, чего? Там другие специалисты должны работать. В другом они должны убеждать этих людей. Или не убеждать, а просто помогать им. Нормальный человек не стреляет в людей, но и не убивает животных. Но охотников развелось, пишет Людмила. Ну, я считаю, что животных убивать это очень плохо. Вот. И я считаю, что когда вдруг в интернет попадают видео с детьми, которые убивают там котенка или собачку какую-нибудь, это очень нездоровый знак, да, и это нездоровый такой признак того, что в будущем эти люди могут с кошечек перейти на других людей. Это, кстати, тоже такой момент довольно известный. Довольно часто маньяки сначала лишают жизни животное какое-то беззащитное. Вот. Потом они, конечно же, переходят на людей. И чаще жертвами вот таких всяких маньяков становятся, ну, виктимные люди. Сейчас объясню, в чем смысл. Маньяк нападает на ребенка не потому, что он прям-таки хочет напасть именно на ребенка, а потому что ребенок в меньшей мере, вероятно, даст какой-то отпор, а, скорее всего, не даст никакого. Маньяк нападает на женщину, потому что женщина слабее мужчины. Вот. Маньяк нападает на пьяных, потому что пьяные слабее трезвых. Маньяк нападает на бездомных и больных людей, потому что бездомные и больные люди не могут дать отпор. Он выбирает жертву. Они не нападают на вооруженные группы людей, они не нападают на физически развитых каких-то, да, развитых людей. Они не врубаются в толпу крутых парней. Они ищут слабых, потому что они, как бы это странно ни звучало, прекрасно понимают, что если они будут действовать по-другому, тогда их, возможно, ждет совершенно другой финал. Понимаете? А они хотят финал такой, чтобы вот запомниться они хотят нам все. Подозреваю, родителям стрелка кто-то из его учителей говорил, что их сын не совсем нормален. Ответ: да пошли вы, пишет Исаул. Такое может быть. На машине когда? Можно, много какие желания всплывают, пишет Хан Касим. Это не желание, это вы просто ругаетесь там, всплески эмоциональные у вас. Но вы не действуете таким образом, чтобы навредить кому-то специально. Человек, его природе противно это. Кому-то специально вредить и кого-то специально уничтожать. Человеку веками приходится заставлять другого человека, ну, например, в войнах или еще в чем-то, уничтожать врага, убивать врага. Человек не хочет убивать. Но есть, которые хотят. Это садисты. Это люди с отклонениями. Они хотят принести боль другому человеку, потому что они в этот момент каким-то образом реализуют свои амбиции или, бывает, получают от этого удовольствие. Вот что странно. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот поразительную новость сейчас услышал. Члены Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с председателем Василием Пискаревым предложили ввести административную ответственность за незаконный оборот газового оружия и пневматики, ношение холодного оружия для самообороны и публикации в СМИ и в интернете инструкции по изготовлению оружия. Росляков, дробовик, Хадсон, эскорт. Галевиев, дробовик, Хадсон, эскорт. У меня один маленький вопрос к членам Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с председателем Василием Пискаревым. Ваши предложения прекрасны, но какое они отношение имеют к вот этим конкретно случаям? Стреляют из дробовиков, а не из пневматики и газовых пистолетов. Я видел еще одно предложение там ограничить что-то там, значит, пневматическое оружие дульной энергии меньше, чем там чуть 7,5 килоджуль, что-то такое там, я даже не очень-то разобрался. Но у меня меньше 3,5. Что, из пневматики они стреляют, что ли? Я не понимаю. Вот в чем смысл вот этих вот ограничений, которые сейчас предлагаются? Я не против этих ограничений, но конкретно как они сработают в этом случае? Наказывать за распространение там способов изготовления, правильно, наказываете, но как это сработает с тем, что человек приходит, вот сейчас кадры появились, Алексей, покажи, пожалуйста, кадры, вот я сейчас забрал уже, это на «Говорит Москва» было опубликовано, Галевиев вот этот, он пришел в Йошкар-Олу, да, в магазин. Показал? Вот еще раз покажи, пожалуйста, всем, пусть посмотрят. Это Галевиев, он приходит в магазин, приобретает оружие 16 апреля. В магазине в Йошкар-Оле он это делает, по лицензии. Какая пневматика, какое изготовление, чего вообще? Какие газовые пистолеты? Приходит убийца, покупает оружие. Ну, он тогда еще не убийца был, да, правильно? Но, тем не менее, вот этот убийца приходит по лицензии. С разрешения, со всеми документами. Покупает дробовик. Дробовик. Какая воздушка? Ну, о чем? Я просто не понимаю. Может быть, мне кто-то объяснит. Может быть, мне кто-нибудь объяснит из Комитета Госдумы. Не настаиваю на том, что я самый такой умный человек здесь, да? У меня нет вот этого ощущения там. Бреда величия и ощущения, что я бог. Но, правда, я не могу уловить связь. Между одним и другим, где она, черт побери, между пневматическим, там, пукалкой этой, и я понимаю, что есть пневматическое оружие, которое достаточно мощное, оно используется в том числе и для охоты. Ну, так это оружие и так по лицензии надо покупать, которое для охоты. Я его не могу купить, например, у меня воздушка обычная, самая примитивная вообще, дома, например, лежит. Не, с 6 лет она у меня лежит. Ну... Но из той воздушки, которая у меня, воробья, если застрелите, это ваш, наверное, будет топ. Вы ворону с него, скорее всего, не застрелите, если в голову не попадете. О чем вообще разговор? Не понимаю, то есть, что вы конкретно хотите ограничить? И может быть, вот кто-то объяснит? Ну, дробовик. В одном и в другом случае, причем один и тот же. Hudson Escort. Турецкий дробовик. Дешевый. Все. Все-таки это неправильно, что 19-летняя сопля, так пусть с этим разбираются для начала, пишет Анна. Сопля не сопля, а совершеннолетний. Какую вы связь ищете от людей, у которых опять виноваты во всем игры и интернет, пишет Георгий. Там тоже разные мнения в Госдуме высказываются. Естественно, пришли сразу же люди с восприятием, что во всем виноваты там, компьютерные игры. Понятно, что компьютерная игра может подтолкнуть какого-то человека с отклонением к тому, чтобы действовать как в компьютерной игре. Вменяемого человека это все не подталкивает, да? Мы понимаем, что такое игра, мы разграничиваем реальность и вымысел, да? Мы читаем книгу, это книга. Ну вот. Мы смотрим Джон Уик, и мы понимаем, что Джона Уика в реальности бы застрелили за секунду, правильно? И он бы не прошел бы вот весь этот фильм. Стреляя туда-сюда, красиво там, как-то парируя все удары соперников и стреляя в них. Ключевое слово «ограничить». Неважно что, главное ограничить и наказать, пишет Алекс Викинг. Ну, может, есть какая-то связь, объясните. Ну, ладно, газовая, допустим, некоторые могут расточить. Это вариант такой, я вот сам себе представляю. Воздушку могут переделать в мелкашку. Но, опять же, воздушка, переделанная в мелкашку... Ну, такое себе занятие, во-первых. Во-вторых, ну, где вот эта вот убойная сила, да, дробовика, и где этой воздушки, переделанной в мелкашку? Ну, 7373948. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Алексей, меня Михаил зовут. Я вам несколько дней назад вот звонил. Вот, я вот по поводу вот этой темы, всем соболезнуем, всем родным, близким, кто
вот... Нет, ну вот скажите мне, вот сейчас вот предлагают какие-то запреты вести. Я, в принципе, не против вообще, чтобы контроля было много, и он был правильный. Просто я не могу понять, как один контроль связан с другим контролем. А при чем здесь воздушка? Дробовик и воздушка, ну совершенно разные вещи.
Даже когда я в теле, когда стрелял, даже вот в Одессе, ну вот я там вам говорил тогда, вот, мы вот всегда с папой, всей семьей ходили, только стреляли по чуть-чуть, и все. чтобы мысли были там кого-то убивать, такого вообще не было. Mm-hmm. Просто то, что вот этот чудак, который творил делов, да, возомнил себя Бог, еще кому-то решать там, кого убивать, ну, кому жить, кому не жить, это не его дело, человек сам решает, что ему делать. Mm-hmm. Если ты уж решил, ты поднимись там на небоскреб, и вот Москва-Сити, и прыгай вниз, все, mm-hmm. и проблема будет решена. Mm-hmm. А то, что ты кого-то жизни mm-hmm. лишаешь, ты не имеешь права на это вообще. Mm-hmm. Ты вообще никто.
Ну да, никто. Но ему это, но ему эту информацию не донести никогда. То есть он, конечно, никто, мы прекрасно понимаем, что он... Ну как, он, конечно, кто? Ну, настолько же он кто, как и все остальные. Ну, человек и человек. Ну, человек и человек со своими проблемами, да? А воздушку не переделать, пишет Серг. Воздушку в мелкашку, как вы себе это представляете, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич... И мне даже представлять этого не надо, я просто описывать это не буду в эфире, потому что это будет уже рецептом, да, в какой-то мере. Скажу лишь, что YouTube забит подобными видео, где люди пытаются это сделать. У кого-то что-то получается, у кого-то что-то не получается. Ну, в общем и целом, давайте придем к одному простому выводу. В любом случае, получится у него или не получится, из воздушки бегать, стрелять, и убивать людей гораздо сложнее, чем из дробовика. Гораздо сложнее. Так же, как бегать с ножом и убивать людей ножом. Гораздо сложнее, чем из дробовика. Гораздо, потому что надо добежать еще. Угу. А где грань между вменяемым и невменяемым? Мне кажется, нет такой, пишет Лиховский. Вам кажется, Лиховский. Вы правильно написали. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что если вы когда-нибудь, ну, там, встретите такого человека или просто посмотрите видеозаписи разговоров с этими людьми, они в открытом доступе, всем рекомендую, обязательно посмотрите. Например, я вот некоторые выкладывал себе в Телеграм, Телеграм называется Гудошников, чуть-чуть пролистайте вверх, увидите. Это еще, кстати, вменяемые. Это еще они отдают отчет себе. Но вот у них есть некоторые отклонения, да, там, с богами и с прочим. Грань это есть, и специалисты ее видят. Другое дело, что некоторые могут эту грань скрывать. Помните, и был такой фильм про математика, у которого были визуальные галлюцинации. Ну вот. При этом он никому об этом не рассказывал. И если я не ошибаюсь, он стал Нобелевским лауреатом, по-моему, да? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
«Игра разума» или «Игры разума» фильм называется. Да, говорите, пожалуйста.
Филипп, меня зовут. Mm-hmm. Я хотел сказать, послушал вас. Вот вы же изначально тоже говорили, что это вот в детстве там дети мучают животных и так далее. По поводу этого законопроекта, может быть, они как раз и зря туда, что сначала поиграли в компьютерные игры, потом пошли купили себе пневматику. Знаете, как постреляли кошечек, держали в руках, вот это вот почувствовали. Ну и как бы, чтобы из глубины вот это минимизировать, угу. каким-то образом, ну, может быть, в этом логика, но другое не вижу, на самом деле.
Это, я помню, мой сосед, мой сосед, и по совместительству еще и мой дядя, между прочим, спасибо большое, пришел ко мне и говорит, ты что, моему коту всю задницу расстрелял из воздушки? Я говорю, я вашего кота не трогал, дядя Вить, царство небесное, дядя Вить, хороший человек. Он говорит, так кто же мне тогда всю задницу-то расстрелял коту из воздушки? Я говорю, не могу знать. Он говорит, ну, у тебя же воздушка. Я говорю, у меня воздушка. Он говорит, а у кота в заднице пульки от воздушки. Я говорю, так. Он говорит, ну, стало быть, ты? Я говорю, нет. И это реально был не я. Ну, так просто рассказал. Я расстреливал из воздушки соседскую эту труба. Печная труба. Такая большая, значит, она была наверху, двухэтажное у них здание, и там была такая труба, и она была белая, побеленная. И очень хорошо на ней вот видно было, что пульки, значит, втыкаются. И я в эту трубу пау-пау-пау-пау. А потом сосед решил побелить эту трубу. Ну, что сказать, что сказать. Неприятная сложилась ситуация. Ну, тут тоже вот, кстати, дурак, да? Сидеть в соседскую трубу, зачем-то стрелять из воздушки. Ну, балбес. А, коту задницу из... Ну, а что? Ну, да, кто-то, видать, лупанул коту из воздушки. А, это залет, боец. Да, кот, так и было примерно. А кот любил-то все... Тоже заскочил, бедный дядин кот, пишет Д. Да не, это вот конкретно дядьки моего кот, не трогал я его, 7373948. Но он подумал на меня. Так он, мне кажется, и думал, что это я. Да, пожалуйста.
Я вот, например, против всяких запретов, не вижу в этом смысла. Потому что, смотрите, вот кто ну, может дать гарантию, что, например, летчик, который ведет самолет, вдруг на утро не проснется, не подумает, что он бог, а потом во время рейса в пике самолет пустит.
Да практически самолета. Никто.
Вот, понимаете, проблема тут, как мне кажется, в другом. Я уже об этом говорил, с Анастасией, что когда я вот увидел допроса, да-да, когда увидел видео допроса, если бы я не знал, что он натворил, я прям конкретно сказал, человек сидит плотно на солях. Наркомания. А вот у меня товарищи, они психом становятся за год. Потребление солей, он ходит с монтировкой, ему мерещится в глазах, в голове женский плач, детский плач, и вот он ходит по подъезду.
Галлюцинации, да, то есть?
Понимаете, и вот сейчас вот возьмите, вот человек адекватный, на соли подсел, а потом взял оружие, пошел в суд действовать.
Ну, подумал, наркотики это дело такое, да.
А они в школах, они везде, понимаете? Я с 17-летним парнем общаюсь, он же все перепробовал. В школе он еще есть, говорит, это мне не нравится, что мне не нравится. Говорит, вот мефедрон хорошо, мне нравится. Вот так вот. Вот
ужасно, он, ужасно, ужасно. Вы его родителям, вы его родителям только скажите об этом, потому что
да, это, как бы, ну, он уже и в больнице лечился, его и пытаются
родители. Там уже такая ситуация, то есть все в курсе.
Это такой наркотик опасный, что даже родители отказываются от детей.
Ну, все ясно. Там уже получается, что человек сильно зависимый. Спасибо большое. Ой, а сколько я солдатиков и индейцев положил на поле боя, играя в игрушки в моем детстве. Интернетов не было, и ужасы войны приходилось додумывать неокрепшим мозгом. Даже и не знаю, что лучше, пишет Смит. Странно, что депутаты не запретили преступление и наказание. Топор — это две жертвы, а косвенных и того больше, пишет 80-й. Вокруг него более взрослые люди. Это должно продавца насторожить, пишет 70-й. Да как это? Это вы про видео? Я не понимаю, как это должно продавца насторожить. Продавца вообще ничего не будет насторожить, если человек пришел, выглядит вменяемым более-менее. Продавец же не специалист, он же не проводит беседу какую-то. Вот у него документы, он документы эти показывает. Вот продавец продает. Такие вот дела. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Нина Владимировна. Угу. Вы знаете, я хочу вот два примера из своей жизни, чтобы конкретно. Угу. Вот 70-е годы я пошла учиться, школа на Собинском переулке Нина Николаевна, которая назвала, обращалась к нам на «вы». Угу. А что значит «на вы»? Это же не просто привычка хорошая, это еще умение общаться на «вы». Это умение задавать вопросы и слушать. Да, это умение выяснять отношения какие-то, ну, болезненные. А почему вы урок не выучили? А почему не поняли? А почему? Понимаете, да? Угу. Решать вопрос. То есть, понимаете, рождается уважение к у ребенка внутри рождается уважение к себе, рождается уважение и почитание взрослого, учителя, и уважение, интерес к окружающему. Ты начинаешь в это всматриваться, и, в общем-то, начинаешь уважать. Это вот одна история. Второй момент, мы переезжаем.
Это касается здоровых психически людей, я с вами
согласен. А нездоровых – это психиатры, можно говорить о них сколько угодно.
Ну да.
Вот. А я хочу поговорить о том, как делают из нормальных людей, из нормальных детей, вот, подталкивают. Второй вариант. Переезжаю в обычный район. Учительница, бывший геолог по географии, ну, ей казалось, что я кокетка. Может, и была кокеткой, не знаю. Но вот я стою перед у доски, перед классом. Она начинает, значит, меня распекать, и заканчивает она все это: тебя нужно отдать в специальный дом. Ну, то есть публичный. Все это понимают. Ну вот, и вот ты стоишь, вот эта вот гнетущая тишина в классе. Тебе нужно дойти сил на этой парты, досидеть до урока, потом тебе надо еще вернуться в эту школу. И ты понимаешь, что там у тебя, что начнется в следующий раз, ну вот на следующий день. Ладно, у меня было заложено, я поняла, что 2 недели мне надо продержаться, потом сюморить там вот и все закончится. Но ведь бывает и другое. Мальчишки, да, вот сколько унижений было. И... Что им делать? Вот им нужно вернуться в школу. Значит, дальше переступить какую-то грань через себя. То есть надо начать, вот что проще, надо начать драться, да? Надо начать затыкать рты. Нужно вот это уважение там нет. Там нужно как бы выживать и силой как-то это все вот... Ну,
а
вот,
во взрослом мире не так, да? как?
Взрослом мире, а мне повезло, я и дальше общалась на «вы».
Нет, это ваш выбор правильный абсолютно, я с вами согласен. Ну вот и во взрослом мире иногда приходится отстаивать свои позиции, безусловно. Я понял, спасибо.
Позиции, да. Это одно, да. А когда ломают детей, это другое. То есть если ты в ребенке, я что хочу сказать, если ты в ребенке не воспитал уважение, то на место уважения приходит цинизм.
Цинизм,
И второй момент. А дальше все остальное.
Ну, а если только... Смотрите, спасибо большое. Если только на место уважения не приходит показное уважение, которое, как ты думаешь, ты воспитал, но на самом деле ничего ты не воспитал, а ребенок просто нашел выход из ситуации, которая ему казалась некомфортной, и сделал ее для себя комфортной, показав... якобы, что он всех уважает, он очень добрый и правильный, и хороший. И все. И учителя его хвалят, и одноклассникам он нравится, и все такое. Такой молодец, такой молодец. А потом уж как пойдет, да? Цинизм и злоба, пишет Трифит. Цинизм и злоба. Все равно вы все говорите о здоровых людях. Вы все говорите о здоровых людях, вы говорите о себе, вы здоровые люди, у вас нет отклонений, да? Там, у вас есть тревоги, у вас есть обиды. У всех у нас есть какие-то обиды, которые мы какие-то частью простили, частью не простили. Мы все судим, к сожалению, вот здесь по себе. А поскольку мы сами-то, в общем-то, все вместе с вами, вариант все-таки нормы, ну, может быть, с какими-то там своими загогулинами, да, в голове, мы никак не можем вот с вами понять одну вещь. Есть люди, которые не мыслят так, как все остальные. Есть люди, у которых совершенно другая голова. Там происходит что-то, что вы не можете объяснить. Ваша логика не работает. Уважение, цинизм, добро, зло не работают. Воспитание не работает. Невозможно ничего сделать. Механизм сломался, понимаете? Вот вы мне говорите, вот дайте я попробую как бы метафорично сейчас. Вот у вас машина, и вы говорите, вот у машины колеса вот надо просто держать вот нормально в тонусе, тогда они будут долго будет машина служить. Масло надо менять, вы говорите, да, там, на ТО ездить, мыть автомобиль от химикатов. Я с вами полностью согласен, если у вас автомобиль в целом более-менее нормальный. Но если у вас вместо автомобиля бомба, вы можете ее мыть, можете ее гонять на ТО, он взорвется. Потому что это не автомобиль. Вы пытаетесь проехать на автомобиле, а это не автомобиль, это бомба лежит. Вы сели на бомбу и говорите, что не едет? Может, помыть ее? Давайте помоем. Может быть, ее, там, не знаю, что-нибудь еще с ней сделать? Ну, давайте еще что-нибудь сделаем. Может, в другой цвет покрасить? Ну, давай. Что, едет? Не едет. Это другое. Выглядит, допустим, так же, но нет, это не то. Вместо двигателя тротиловые шашки. Включил зажигание, взорвалось. Все. Можете мыть ее, не мыть, колеса качать, не качать. Это выглядит только как автомобиль. Я знаю, что человеку трудно, когда он смотрит на другого человека, предположить, что тот другой, он вообще совершенно другой. Он как с другой планеты. Очень сложно предположить. Даже люди здоровые, без отклонений, и то по-разному мыслят, вы все понимаете, мы в этом смысле, каждый из нас уникален, да? Каждый все равно особенный. Кроме генотипа, есть еще и фенотип. Правильно? Правильно. Да, мы родом из детства, вот эти все фразы. Но есть люди совершенно иные. Они не входят и не оперируют вашей системой ценностей, у них вообще этой системы может не быть никакой. И нельзя ее привить. Невозможно, не работает. Все. Именно поэтому есть такие учреждения, где этих людей содержат. Им пытаются помочь медикаментозными методами. Ну вот буйный человек, знаете, бывает буйный, агрессор, возьмет все, что под руку попадется, начнет крушить. Как он? Галоперидольчику. Сел. Это еще более-менее гуманные методы. Раньше была лоботомия. Чтобы было понятно, что такое лоботомия, это ужасная вещь. Это когда лобные доли, ну сначала это делали механическим путем, через нос крючком, ну, такой крючок, можете посмотреть, кто не впечатлительный, рвали лобные доли, по факту превращая человека из человека больного в растение, ну, в каком-то смысле. То есть лишая его всех вот этих вот высших проявлений человеческих, интеллекта человеческого и так далее, хоть и сломленного, да, сознания как такового, стирая его. Потом еще была электрическая, там, ну, там, пролетая над гнездом кукушки, это вы тоже, наверное, видели. Ну, то есть лобные доли спекаются в этот момент электричеством, например. Сейчас химическое. Сел, успокоился. Гнездо кукушки, точно, пишет Андрей. Ага, именно так. Ну и что теперь делать с такими людьми, пишет Анна. Они будут нас расстреливать, а мы будем жалеть, лечить, да? Скажите это матери убитого ребенка, которая вчера билась об асфальт и кричала: верните моего ребенка, пишет Анна. Зачем мне это говорить матери ребенка? Анна, скажите мне, пожалуйста, почему у вас такая мысль странная родилась в голове, что я должен прийти и что-то сказать матери, которая потеряла своего ребенка? Я вообще считаю, что все наши слова сейчас, какие бы они ни были, и наши все действия, они бесполезны. Потому что мы не умеем, да, людей возвращать к жизни, мы не умеем мертвых оживлять, да, мы не умеем этого. Это нам не дано, потому что мы не боги, да. И все наши слова, я вот сам, когда думаю, я пытаюсь, да, вот это осознать. Да, мы выражаем слова соболезнования и так далее, но я пытаюсь подумать, да, а вообще, вот эти наши слова, все эти соболезнования, они нужны сейчас людям этим? Я не знаю, мы выражаем их, но я помню, когда... И это даже не ребенок, вот наш главный редактор умер, Сергей Доренко. Вот, и я помню, были люди, которые выражали соболезнования, что-то вот это вот все, какие-то, ну, там, слушатели и так далее, кто-то, может быть, из вас. А я все время думал, а зачем? А зачем, а что? Все время мне казалось, что это как-то странно, понимаете? И что? Ну, я понимаю, что человек хочет выразить себе, ну, как-то помочь, да? Но это так все бесполезно, на самом деле. Вот. Такой сложный сейчас вопрос, вот сложная тема. А с детьми, ну, я не знаю вообще, я не знаю. А тем более, там, подходить и что-то говорить, свои какие-то мысли там куцые. Да ну, что они изменят-то, мои мысли? Что изменят ваши мысли? Что изменят наши там эти все... идеи в жизни вот конкретно этих людей уже теперь. Ничего. Вот. Поэтому, наверное, наши мысли, они адресованы, конечно, не тем, кто потерял своих детей. Мы вообще не имеем права им что-либо говорить. Мы должны молчать, я считаю. Не трогать их ни в коем случае. Вот. Стараться быть максимально... даже не просто не лезть к этим людям. Не лезть к ним. У них очень тяжелая ситуация жизненная, у них ад на земле. Вот. Мы говорим, и если уж и советуем, и разговариваем, мы сейчас разговариваем между собой, для того, чтобы, может быть, придумать какую-то схему, чтобы не очутились другие в этой ситуации. Вот о чем мы говорим. Да? Мы об этом пытаемся вести диалог. Ладно. Были другие темы, хотел еще Израиль-Палестину с вами обсудить, но не получилось. Может быть, потом, там, завтра обсудим. Это была программа Алексея Удошникова. Это я. Я со всеми с вами прощаюсь, и да пребудет с вами сила.